Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. «Я тебя достану, сука». Она услышала и выгнала его из санчасти с его недолеченными фурункулами. Мы вышли оттуда вместе, но он все-таки исхитрился встретиться со своим приятелем по имени Ренада де Арк, который поджидал его за лавровой изгородью. Но судьба отыскала еще и другую возможность открыть мне глаза, или, вернее сказать, распахнуть ночь на обе створки, чтобы я смог заглянуть внутрь. Я уже говорил, что как-то Дивер назвал меня «мой барабан». Он осторожно колотил меня своими тонкими изящными палочками. Однажды днем, когда он возвращался с репетиции со своим барабаном, мы в какой-то момент оказались с ним одни, отстав от остальных. Свой инструмент он нес на спине. И вдруг одним резким движением он перемахнул его на грудь прямо перед собой. Два или три раза он нежно, будто лаская, провел ладонью по коже своего барабана, и вдруг, что за внезапная ярость охватила его. Одним ударом сжатого кулака перевернув его вверх дном, мрачный и свирепый, как рыцарь, он прорвал кожу и просунул в отверстие дрожащий кулак. Наконец он опомнился, засмеялся, растягивая тонкие влажные губы и, еще слегка заикаясь, приблизив свой рот к моему, прошептал. «Все-таки я тебя поимел, бурдюк телячий. Береги свои штаны». Он налетал, как вихрь, и с наскока, по-молодецки, задирал мне юбки. Его чудовищный вес опрокидывал меня навзничь на диван или влажный мох. Только о прохладной сперме, думает ее высочество принцесса, изнасилованная дворцовым стражником. И в моем мозгу тут же разыгрывается эта стремительная сцена. «Уходите», — вопил я про себя. «Уходите». «Ну, уходите же. Пока вы здесь, я не в состоянии владеть собой». Стражник-победитель опускал голову и из-под лобья смотрел на меня, как если бы хотел сказать. «Я доберусь до тебя, шлюха». Я снова принимался кричать. «Я ненавижу вас!» Дивер передвинул свой барабан. Я сделал несколько неловких, бессмысленных, дурацких жестов, которые придавали мне сходство с заклинателем злых духов. Я словно сознательно хотел прогнать радость, которую подарила принцессе сильное тело стражника. Потом я ощутил в себе мрак, который внезапно обволакивает душу, извещая о приближении смерти. Наше сердце окутывается пеленой. Это ночь. Такая же ночь уведомила меня о смерти Булькина. Сначала я не мог сказать ничего определенного, но мне все же кажется, что имя Булькина, взлетев над тюрьмой, легкое, поплыло по небу, и воздушные волны, подхватившие его, вызвали у меня это необъяснимое чувство тревоги, настигнув в самом центре дисциплинарного зала. Мысль о бегстве должна была его прельстить. Работая больше года ежедневно в портновской мастерской, скрючившись и спрятавшись за груду тряпок, Бочако сумел проковырять нечто, вроде люко, дырки в полу. Его работа. А мне довелось увидеть ее результат дней через 5 или 6 после побега, когда меня послали сюда принести ворох залатанных штанов. Требовало невероятной усидчивости. Это был воистину каторжный труд. Он пользовался сапожным ножом или парой ножниц, точно не знаю. Затем с помощью этого же нехитрого инструмента он выдолбил углубление в несущей балке, достаточно большое, чтобы сам мог туда поместиться, согнувшись. Причем ноги должны были свободно свешиваться по обе стороны балки, справа и слева, в пустоту как раз над залом капитула. Он трудился целый год. В тот вечер, когда он должен был бежать, он забрался в этот пас с запасом табака. Уж и не знаю, где он его добыл. И хлеба. Потом какой-то приятель разбросал тряпки, маскируя люк. Когда вечером в 6 часов надзиратель явился за заключенными, он, как обычно, их пересчитал. Пропавшего искали по всей тюрьме, но так и не нашли. Решили, что ему удалось сбежать. На самом деле сбежал он лишь на 3-ю ночь. Еще я узнал, что незадолго до этого он украл ножовку в металлической мастерской. Он подождал несколько дней, пока в централе уляжется суета, вызванная этой кражей. Его никто не заподозрил. Вертухаи удвоили бдительность. Усиленные патрули проверяли все с особым тщанием. Но недели через 2 все было забыто, настороженность притупилась. Все вернулись в обычный режим. Потому что можно было понять из объяснений Бочеко. Он вначале отбил цемент, скрепляющий прутья оконной решетки в портновской мастерской, и перепилил решетку, затем спустился во двор, а Булькин, привязав к окну леску, втащил в камеру инструмент, перепилил свою решетку и спустился тем же манером, что и Бочеко. Помогая друг другу, они сумели вскарабкаться на первую стену. А когда добрались до дозорной стены, Бочеко бросил прибор, который смастерил сам из тонких пластинок своей металлической кроватной сетки. Это было что-то вроде гарпуна на конце веревки, обвязанной вокруг талии. Гарпун должен был зацепиться за конек крыши над стеной. Булькин начал карабкаться первым, но тут сторожевые собаки подняли тревогу. Сначала раздалось неуверенное тявканье, которое затем превратилось в заливистый пёсий лай. Мы, прислушиваясь, сжались в своих кроватях. Вдруг в темноте раздался крик. «Стойте или буду стрелять». Вот что мне рассказали потом. Булькин стал карабкаться быстрее. Бочеко вцепился в свободно свешивающийся конец веревки и стал подниматься тоже. Гарпун укрепился хорошо, веревка была прочной. Вот только камень, венчающий конек крыши, не был скреплен цементом. Шел дождь. Камень не выдержал веса двух тел и резко, далее не покачнувшись перед этим, сорвался с крыши. Бочеко переломал ноги. Булькин хотел спастись. Он набросился на троих охранников, которые подскочили к нему с поднятыми пистолетами. Один из них выстрелил. Булькин отступил. На него кинулись собаки. Он еще отступил к стене. Надзиратели приблизились, чтобы схватить его, но раненый в бедро, он отчаянно защищался. Он дрался с охранниками и их псами. Он не мог допустить, чтобы его схватили. Он колотил их ногами и кулаками. Один из его ударов выбил пистолет из рук охранника. Пистолет упал. Булькин видел, как он блеснул возле его ног. Быстро схватил его и принялся палить в охранников. Но тут подоспели еще шестеро надзирателей во главе с начальником, и веер пуль пригвоздил моего друга к стене. Он осел. И я почти наяву вижу, как он, сложив ладони рупором возле рта, посылает беззвучный крик. «Помогите». А потом медленно струится по стене, исчезая в пороховом дыму, в каплях дождя и вспышках 20 или 30 цветков смертельного фейерверка. Бочеко стонал. Его ноги были зажаты гранитным блоком. Его отнесли в санчасть. Несколько дней спустя он умер, так и не приходя в сознание. Вот что сказал об этом Луэ с утра пораньше. Теперь Пьера найдет себе любовника среди ангелов. Я не сомневаюсь, что благодаря Лу наши авторитеты были в курсе всего, что происходит здесь. Им были известны все слухи и сплетни, они знали. Кто с кем соперничает и кто с кем дружит. Презирали ли они нас или же, совсем наоборот, эта вечная суета, бесконечные перипетии чувственной жизни по-своему трогали их. Их похоронили обоих на маленьком кладбище Централа. Несколько дней спустя мы впятером получили наряд и отправились в мастерскую набивать соломой старые матрасы. С некоторыми из заключенных охранники держались свободнее, чем с другими. Они болтали о том о сём и даже позволили себе немного шутить. Один из них сказал: «Вы же были там, Бруляр, когда Булькин и Бочеко задумали дать дёру. И пока мы набивали соломой эти проклятые тюфяки, тот самый охранник, который, как и все другие охранники, знал о моей дружбе с Булькиным, рассказывал нам о той ночи и событиях, свидетелем которых был сам, хотя тюремные инструкции категорически запрещалось разговаривать с нами на подобные темы, тем более таким тоном. Он особенно настаивал на том обстоятельстве, что шел дождь, который был так не кстати. Он хотел, чтобы я знал, как этот самый дождь предал Булькина. Пыль щипала мне глаза, забивалась в горло, но ему так и не удалось заставить меня заплакать. Он даже сказал: «Это был твой дружок». Но я ничего на это не ответил. Другие, не глядя на меня, продолжали свое занятие. Он не забыл ни единой детали, ни единой пули из тех, что прошили его насквозь, и тех, что рикошетом отскочили от стены, ни его сжатого рта, ни его молчания. Позже мне рассказали другие подробности, еще более зловещие, но чтобы смаковать их, У меня не было ни морального права, ни времени, ни способности удивляться. Я выслушивал все это как заинтересованный эксперт, как свидетель, воскрешая в памяти другое приключение Булькина, которое было словно генеральной репетицией этого, последнего, ослепительного. Я ничего не чувствовал. Я наблюдал, а толпа заключенных объясняла мне, в чем именно состоит красота этого приключения. По их вытаращенным глазам, по приоткрытым от удивления ртам, по их молчанию, по вздохам этой окружившей меня толпы, я смутно догадывался, что присутствую при событии гораздо более прекрасном, и сейчас надо все забыть и любоваться только им, мне рассказывали. Он поставил ногу на цементный выступ, а тот не выдержал. Говорят, тут он и разорвал ногу, приглушенное до, вырвавшееся одновременно сразу изо всех глоток, поведало о том, что повествование было и в самом деле волнующим. Я только что услышал, как мне с веселым видом рассказали о смерти моего друга, но я был так опустошен, что для того, чтобы я хоть что-то почувствовал, толпа должна была бы одолжить мне свою душу. 3 дня спустя я узнал, что Булькин бежал из карцера. О семье Пьера не было известно ничего, поэтому о передаче его тела семье речь не шла, что же касается Бочекото. Поскольку каждый заключенный должен провести в централе именно тот срок, на который приговорен, а ему оставалось еще сидеть 3 года. Семья могла востребовать его тело лишь через 3 года, и не раньше. От могильщиков я узнал, что их бросили в общую яму. Пьера был похоронен в голубом кружеве татуировок, которые покрывали все его тело. Спасательный круг и матрос, женская голова с развивающимися волосами, звездочки вокруг сосков, корабль, похабная надпись прямо на члене, обнаженная женщина, цветы. 5 точек на ладони и тонкие черточки, удлиняющие разрез глаз. Когда у какого-нибудь фрейра крадут ценную вещь, а он идет жаловаться в полицию, про него говорят. Фраер пошел стучать. А в полиции говорили. Пришел фраер в трауре. Так вот я ношу траур по Богу. Булькин, ваша смерть колеблется и застывает в нерешительности, увидев, что вы мертвы. Вы опередили меня. Умерев, вы обогнали меня, вы переступили через меня. Ваш свет погас. Вы были из тех героев, чье время еще не настало. Они, как и поэты, всегда умирают молодыми. Я поневоле буду говорить о вас в торжественных тонах, о вас, о вашей жизни, о вашей смерти. Булькин, среди стольких других любовей кем были вы? Краткой любовью, ведь я знал вас всего лишь 12 дней. Случай мог бы вмешаться и сделать так, чтобы я воспел какую-нибудь другую. Я отнюдь не собираюсь посвящать вас во все загадки, тем более раскрывать их, которые таились в колонии, до времени никак не проявляя себя. А там было немало всего. Я ищу. Порой я думаю об этом, но события проходят по касательной мимо моего ума, не застревая там, не оставляя никаких следов. Никаких следов на бумаге. Надо подождать, их время еще не пришло, они появятся в конце этой книги. Улыбки колонистов — еще одна особая тема. Особенно эти необыкновенные улыбки, насмешливые и вызывающие, желчные и обаятельные, более развратные, чем у проституток, когда мальчишки проходили мимо. Своими улыбками они раздражали и волновали взрослых, а Булькин — татуированных авторитетов. Как он сказал мне однажды, и я не сомневаюсь, так оно и было, что он заставлял биться сердца и трепетать члены. Они совершали лишь то, что, по их мнению, являлось полезными действиями. Это может показаться невероятным после того, как я сказал, что их жизнь была скопирована с жизни арестантов. И все-таки это чудо происходило. И я попытаюсь это показать. Каждое действие или событие, являя собой повторение такого же, или, по крайней мере, казалось, что такого же. Действие или событие, происходящего в Централе, непременно отыскивало для себя разумное основание, исходя из какой-нибудь насущной потребности. Нет, они не играли. Первобытные люди и дети всегда серьезны. Если понаблюдать за тем, как проходят праздники у тех и у других, то можно заметить, что радость так велика, что просто искрится в этих играх, всегда религиозных, выливается взрывами смеха. Такие праздники случайно не возникают. Они сами по себе являются целесообразными, полезными действиями, будучи скорее ритуальными жестами некоего культа, посвященного божеству, которого нужно одолеть. Избиение Метаэра было праздником, в основе которого лежало жертвоприношение и оргиастическое неистовство. Наконец, я полагаю, что радость этих детей была вакхического свойства, сродни опьянению, вызванному проявлением такой суровой жестокости, что эта радость могла выражаться лишь таким вот хриплым и в то же время музыкальным смехом, если они порой улыбались. Так это потому, что не умели, да и не помышляли об этом. Отринуть эту клубящуюся в водовороте радость, которая окутывает их трагедию величественным одеянием. Но их смех был мрачен. Так цветы обычно ассоциируются с радостью, но бывает, что и грусть облекается цветами. И смех колонистов, и особенно смех Аркамона, вызывал на их лицах лишь слабое волнение, и в то же время все прекрасно видели, что он продолжает жить в толще густой тины, болотного ила, откуда порой всплывает на поверхность пузырек воздуха. Это слеза. Вся колония была одним огромным Аркамоном. Но подростки живут за толстыми стенами. Они уже больше не надеются на нас, и на другом краю Туренского рая колония Метри пустынна, а значит, наконец, безопасна. Неужели это возможно, что время, раскрошив суровую тюрьму, сгладив углы, превратило ее в романтическую стелу, зрелище, приятное для глаз и милое сердцу? Когда я увидел колонию вновь, трава уже проросла между камней, колючие кустарники переползли внутрь через оконные проемы, через которые когда-то перешагивали колонисты, подняв ноги под прямым углом к туловищу. Каменные плиты во дворе были расколоты, внутри здания поселились ласточки, а таинственная мрачная лестница, которая подарила нам столько счастливых поцелуев и ласк, давно обвалилась. И поскольку душе моей довелось увидеть эти руины, ей никогда уже не исцелиться от скорби. Я медленно шел вперед и не слышал ничего, только крики каких-то птиц. Я отыскал всего лишь труп. Я знаю, что юность моя мертва. Теперь здесь нет никаких следов пребывания стольких хулиганов и бандитов. Может быть, лишь несколько дат и переплетенные инициалы, нацарапанные на плитах пола или на стенах камер спецблока. Я обошел колонию вокруг, потом сделал еще круг, шире, потом еще один. И забирая все дальше, выписывая все большие круги, я чувствовал, как умирает моя юность. Неужели засохло, словно пожухлый цветок, это гнездо чудовищных змей, которое притягивало стольких людей? Я так надеялся, что появится передо мной какой-нибудь колонист. Я так хотел увидеть, как из-за поворота дороги покажется бригада, выполняющая работу по наряду, под руководством начальника мастерской. Мне оставалось уповать лишь на последнее чудо, которое вдруг, после пятилетнего оцепенения, оживило бы покинутую колонию. Когда видишь ее в таком унынии и опустошении, истощается игра воображения. Моя фантазия иссякла, зато я оборачиваюсь к своей юности. Я в ней успокаиваюсь. Я пытаюсь воскресить ее всеми средствами. Раз уж она, эта жестокая ватага, что придавало неумолимую суровость всему этому месту, в общем-то, изначально приветливому и безмятежному, исчезла, дробясь и распадаясь. В других исправительных учреждениях Франции мне ничего не остается, как искать воспоминания в себе самом. Я знаю, что я любил ее, мою колонию, любил всею плотью. Так, узнав, что немцы собираются уходить, Франция, утратив всю ненависть и непримиримость, которую должна была к ним испытывать, поняла, что она их любила. Она сделала все, чтобы побороть страх. Она молила завывателя, пытаясь удержать его в себе. «Останься еще!» — кричала она. Так Турень стала бесплодной. Печали, в которую я погружен, необходима такая яркая вспышка, что я готов вырвать свое сердце и швырнуть его тебе в лицо. Где же теперь это потомство ангелов? Моя любимая колония Метри. Коль скоро простейшая заповедь Иисуса «возлюби» породила на свет самое поразительное, какое только можно представить себе, сборище уродов. Всякого рода перевоплощения, побеги с помощью ангелов, пытки на раскаленной решетке, пляски с язычниками, обглоданные ребра, излеченные прокаженные, поцелуи прокаженного, канонизированные мощи, цветы, осужденные и приговоренные церковными соборами. Одним словом, все то, из чего состоят жития святых, и еще более дивные чудеса, которых в избытке было в нашем семействе. Все это должно было в конце концов соединиться, сплавиться, перемешаться и как некое варево закипать в котле, чтобы в глубине моего сердца стал виден самый сияющий из кристаллов — любовь. Чистая и простая любовь, которую я посвящаю памяти этих семейств, живших обманами и уловками. И еще любовь вызывает во мне непреодолимую горечь, ведь, как я понял, именно любовью именовалось то, что существовало между Пьерой Бочико, которого называли здесь. И это был титул такой же почетный, как титул хана, бандитом Бочико. Это был парень, готовый оттрахать любого красавчика, но в нем не было ничего от робкого воздыхателя. Вот он подходил в развалку, сложив руки на поясе, и заваливал кого угодно. Кто ему понравится, все знали, чего от него ожидать. Но обнаглеть до такой степени, чтобы вытащить Булькина из карцера и увести его за собой. Ведь Булькин сбежал не откуда-нибудь, а из карцера. Он провел там всего лишь один день, а я как раз только появился там, и, значит, не мог его больше видеть в дисциплинарном зале. Нетрудно догадаться, какую радость и какое отчаяние испытал я, узнав об этом. Наконец-то он попал в карцер, ему удалось добиться наказания, чтобы увидеть меня. Я надеялся, что все было именно так, и в то же время боялся. Он дал мне доказательства своей любви, и доказательства эти вовсе не потеряли свою силу из-за того, что произошло. Ведь ему гораздо проще было сбежать из окна дартуара. А сам Бочико никогда не попадал в карцер. Как-то однажды утром, после его смерти, какой-то тип из дисциплинарного зала сказал мне. Я тоже его видел. Он шел мимо камер по коридору. Он тогда был в семье. Ты что, правда видел? Он откуда шел? Из зала суда откуда еще? Все мое существо переполнилось благодарностью ко всему мирозданию сразу, которое дарит порой такие мгновения. И тут же я поразился жестокости нашей судьбы, которая в подобные минуты, когда я вот-вот обрету счастье, позволяет вторгаться смерти. А почему из суда? Он курил в дартуаре. Но тут вмешался другой заключенный из того же дартуара, что и Булькин. Это не он курил, а Лу С. утра пораньше. И что? А то, что Пьера сказал, будто это он. Он. Сам слышал, как Пьера сказал вертухаю. Это я шеф. И я узнал, как это бывает страшно. Осознавать смысл любовной игры, которую ведут наши сердца. Ведь и сами мы когда-то тоже прошли через все это. Однажды в метре, в дартуаре, я взял на себя вину дивера. А теперь вот Булькин признался в преступлении, которого не совершал, выгораживая приятеля. Знал ли об этом Бочико, когда задумал освободить мальчишку? По отношению к Булькину, к Пьера, он чувствовал уважение и невероятную нежность, и чтобы как-то излить, выразить свое чувство, решил бежать вместе с ним. А это значит, соединиться с ним в величайшей на свете опасности, или же спасти Булькина, или приобщить к жизни, полной страданий и риска. Приму ли я то или иное объяснение? Мне надлежит прежде всего понять, что в Пьера было такого особенного, что заставило Бочико выделить его из этого сонма любовников, которых полно было в нашей тюрьме, почему властелин избрал именно его. Встает еще и другой вопрос. Если для того, чтобы бежать, ему понадобилось соучастие Булькина, это значит, что Бочико признал за ним качества, которые хотел видеть в своем сообщнике. Прежде всего, хладнокровие и смелость — истинно мужские качества. И Булькин обладал ими в такой степени, что его можно было бы назвать бесчувственным, холодным, слепым. Я мог уповать на то, что наши с Булькиным общие воспоминания о метре повергли бы нас в некую сумятицу и неразбериху, в которой он не сумел бы разобраться, где не смог бы отыскать самого себя и которую с ее озерами и извилистыми тропинками — возможно, принял бы за любовь. Он мог бы затеряться в излучинах своей предыдущей жизни и полюбил бы меня, как близнец любит близнеца, который когда-то был его собственной половиной. Но это объяснение. Не более, чем слова. А реальность совсем иная. Булькин вовсе не обязательно должен был бы полюбить меня, потому лишь, что я напоминаю ему о Метре. Сам я любил Булькина из-за Метре, но, с другой стороны, я так сильно люблю Метре только из-за того, что Булькин был там самым красивым из его обитателей. К любви, которую я чувствовал к Булькину, добавлялось его презрение ко мне. Это предположение может показаться противоречивым. Во всяком случае, над ним стоит поразмышлять. Презрение, исходящее от Булькина, излучаемое им, проникало в меня, не причиняя боли, и разрушало мою любовь. Из-под воли оно ломало меня и разъедало мою жизнь. Все пропало. Мне оставалось лишь убить Булькина или убить самого себя. Ведь у меня не было смысла продолжать существовать дальше, поскольку роль моя была исполнена. А заключалась она в том, чтобы подарить себе это счастье, и эту боль, и эту смерть. Но Булькин оказался выше меня. Я был уверен, что никогда не смогу до него добраться. И даже если я осознавал, как убого его существование, жалкого смазливого проходимца с чумазой физиономией, с душой, замусоренной сентиментальными, слащавыми песенками, он все равно был выше меня, потому что был более гордым. Он смотрел на меня слишком уж свысока. Он не любил меня, а я его любил. И, наконец, он был дьяволом, который подстрекал меня быть более жестоким, более дерзким, более любящим. Как Аркамон воплощал чью-то мужественность, так Булькин воплощал мою. Коль скоро Бочеко полюбил его со всеми этими качествами, значит, у него самого их не доставало, ему не хватало хладнокровия и смелости, ему нужно было. Чтобы чье-то хладнокровие и чья-то смелость передались ему. Выходит, сам он был нежным и слабым, и, может быть, тогда, на лестнице, предлагая мне затяжку, он искренне искал моей дружбы. Мне до сих пор стыдно, что я оттолкнул эту дружбу, а главное, оттолкнул то, что символизирует ее — сигарету. В Метре мне достаточно было услышать, что какой-то вор говорит Стокли. Такой-то дал мне прикурить. Чтобы я тут же заподозрил, что эти двое повязаны дружескими узами, что между ними заключено соглашение, недоступное петухам и прочему тюремному быдлу. И при всем том не было высказано ни единой клятвы, которая объединяла бы их на словах. Скорее, они распознавали друг друга интуитивно, чутьем. Их объединяли одинаковые вкусы, одинаковые неприязни. Эта самая предложенная мне затяжка должна была затянуть нас в единый узел. Эти редкие подарки, окурки, кочевали по тюрьме, мокрые, обслюнявленные, почерневшие, грязные, сладкие свидетельства гнусной нежности, переходили из одного рта в другой. И все эти рты были искривлены капризной и злобной гримасой, что иногда можно увидеть у детей, которых душат слезы, у особо ранимых, чутких детей, которых переполняет отчаяние. Здесь у нас. Ничто не могло смягчить их и растрогать, авторитеты никогда не плакали, да и остальные тоже. Маленькие, стойкие, непреклонные человечки в своих синих стихарях с засунутыми в карман руками, отчаянные, невозмутимые, колючие, бесчеловечные и жестокие, прохаживались по аллеям, перескакивали через изгороди под летним солнцем, таким же безжалостным, как и они сами. Они не знали, что такое ласки и нежность, и самопожертвование, и прелесть неразрывных уз, потому что не знали, что такое дружба. Они были еще римлянами. Но, познав любовь, они захотели подчинить себе тюремных босяков. Наши авторитеты любили друг друга без насилия и жестокости, и чтобы защитить любовь, которую они дарили друг другу, вернее, будет сказать, дарили характерные признаки касты. Им был нужен противник. Он им нужен, потому что вписывает любовь в строчки, придает ей форму. Эти строчки. Преграда, на которую он набрасывается, которую осаждает, осознавая таким образом себя самого. Даниэль вновь приступил к обязанностям гарниста. Однажды утром, когда он стоял на своем обычном месте, в пустынном еще дворе возле бассейна, всегда готовый изобразить любой сигнал, который ему велит Гипен, недалеко от него прошла сестра Зоя, направляющаяся из санчасти в часовню на обычную мессу. Сердце ребенка, должно быть, было парализовано яростью. Он, конечно же, думал тогда о своем дружке, который сломал себе палец, чтобы остаться с ним. Он прокричал: «Здравствуйте, сестра Зоя». Покончив с исполнением своих обязанностей, если можно так выразиться, вне должности, монахини были даже приветливы. Она любезно ответила. Гарнист подошел к ней, они оказались близко один от другого и при этом совсем рядом с бассейном. Крепкий мальчишка сильно толкнул старуху плечом, и та, задохнувшись от неожиданности, полетела в воду. Какое-то мгновение вставшая колоколом юбка держала ее на поверхности, придавая сходство с огромной нелепой кувшинкой, но очень быстро пропиталась водой и потащила на дно монашку, онемевшую от ужаса и стыда. Прикосновение воды к ногам, бедрам, животу, новизна ощущения буквально парализовали девственницу. Она не осмелилась ни пошевелиться, ни закричать. Она погружалась на дно. На поверхности возник легкий водоворот. Потом все успокоилось и стало таким, каким и должно быть безмятежным апрельским утром. Девственница утонула под сенью цветущих каштанов. Ребенок, поведя плечом, поправил красно-белую лямку своего горна, вновь засунул руки в карманы и спокойно, медленно отошел от бассейна. Труп был обнаружен в воде только на следующий день. Разумеется, все решили, что старуха просто оступилась. В следующее воскресенье перед началом мессы директор собрал колонистов в актовом зале и, сообщив о смерти сестры Зоей в результате несчастного случая, призвал их молиться за нее. «Благодаря отъезду Вильруа в другое семейство я смог, наконец, вздохнуть свободнее. Я не должен был теперь хранить ему верность. Это было время моего стыда. Стыд мой никогда не был явным, очевидным для всех. Никогда об этом не говорили при мне в полный голос, конечно же, из-за присутствия здесь Вильруа, который, как все знали, был способен внезапно вырасти из-под земли когда угодно, чтобы вступиться за своего приятеля, но все-таки этот самый стыд окутывал меня. Так порой вас окутывают испускаемые вами запахи, а присутствующие делают вид, будто ничего не замечают. И все-таки по какому-то особому молчанию, потому как морщатся лбы и носы, понимаешь, они знают. Каждую ночь коты по очереди приходили в мою койку. Наши любовные ласки были торопливы и поспешны, но все-таки Ларештье узнал о них. Меня отправили в зал суда. Неподалеку от спецблока находилась эта маленькая, беленная известью комнатка, где всего-то и стояли стол, покрытый зеленым сукном, и два стула. Директор восседал за столом, рядом с ним олух, его заместитель, а за ними на стене висело огромное распятие. Все провинившиеся в этот день ожидали за дверью своей очереди получить наказание. Неделю на хлебе и воде. 10 дней на хлебе и воде, неделю экзекуции, когда по 2 часа каждый день заставляли делать тяжелые упражнения. И все должно было происходить во дворе спецблока вместо рекреации, месяц в спецблоке, месяц или 2 в одиночке. Но чаще всего это была одиночка или спецблок до нового распоряжения. Я тоже вместе со всеми ждал за дверью. Шум подкованных саба, которыми мерно стучали шагающие по двору наказанные, проник прямо мне в душу и лишил последней надежды. Раз. Два. Об этом стоит сказать. Самый шик состоял в том, чтобы это самое «раз», «два» произносить как можно более невнятно, чтобы получалось что-нибудь вроде «мразь». Далее. «Блядство». В общем, неприличное слово или ругательство. И чем неприличнее и изысканней было ругательство старшего, тем больше его боялись и почитали. Я не могу забыть, какую власть имел над нами этот крик. Он походил на крик дикого зверя. Просто произнести «раз, два» было бы нелепо. Это был крик самца, от него трепетали все мальчишки. Когда после небольшой паузы крик раздается вновь, нас подчиняет власть мужчины. Здесь уместно вспомнить и военные кличи, и татуировки, и странные печати, и разукрашенные скипетры, и вставшие в эрекции фалосы. У каждого самца были свои команды, которые соответствовали форме и толщине его члена. Я ждал за дверью судебной комнаты, засунув в рот кусочек стали от своей зажигалки, чтобы пронести его тайком, когда надзиратель Бьенво, едва лишь приговор, мне будет провозглашен, возьмет меня в оборот, разденет догола, чтобы обыскать, и отправит в камеру. Я вошел. Олух взял со стола лежащие перед ним бумаги и произнес: «Тебя видели, когда ты вставал с чужой кровати. Как это отвратительно». И господин директор, щеки которого тряслись от негодования, счел нужным добавить: «Отвратительно. В твоем-то возрасте. Мне дали месяц общей камеры. Как только в общей камере появлялся новенький, из тех, кого называли дырками, по вечерам, когда вертухаи думали, будто мы спим, коты-то начинали свои жестокие игры. Привыкнув относиться к отдавшимся им женщинам презрительно и брезгливо, называя их не иначе, как суками и вонючками, они третировали и несчастных детей, заявляя, как воняет от их ног или плохо подтертой задницы. Если у мальчишки были слишком длинные ногти на ногах, ему говорили: «Ты что, их завиваешь щипцами?» А еще они говорили: «Говноотстойник. Сейчас прочищу твой говноотстойник». Несчастных. Забитых мальчишек словно прогоняли сквозь строй, их хлестали как розгами, насмешками и унизительными прозвищами. И все-таки они были нежнейшим плодом, чтобы полакомиться им. Нужно было очистить его от грубой кожуры. А еще они были похожи на солдатиков-новобранцев, окруженных колючей проволокой, из-за которой они сбегут, быть может, если отрастят пчелиные крылья, но сейчас, в эту минуту, они розы, которые держат за стебли. Коты и воры в законе опутывали мальчишек своей чудовищной сетью. Однажды, когда я находился в спецблоке, мне пришлось присутствовать при том, как они заставили троих — Анжела, Лемерсье и Живие — мыть себе ноги. Если бы приказали мне, я тоже не посмел бы ослушаться их. Делофра и Ревали из семейства Б, Жермена и Даниэля из семейства, а и Жерлейс из семейства В, но сами они, очевидно, из уважения к Вильруа, не стали подвергать меня этому испытанию. Делофру принадлежит честь изобретения торжественной церемонии. У каждого из троих детей, что участвовали в этом действии, были свои роли. Анжела нес на вытянутых руках таз с водой, Лемерсье, смочив свой платок, мыл ноги разувшимся властелином, Живи и вытирал их, снятый с себя рубашкой. Потом все трое одновременно, встав на колени, целовали вымытые ноги. Стоит ли говорить, какой ужас охватывал нас, когда мы входили в общую камеру? В полумраке блестели обнаженные торсы сидящих неподвижно котов. Стоял запах мочи, пота, дерьма. А сами хозяева камеры, раскрыв свои нежные рты, харкали на грязный пол и крыли матом. Там был Лоранг. Должно быть, он втайне любил Анжела, потому что пытался его защитить, хотя и очень робко, от жестокостей Делофра. Но Анжела чувствовал, что это все-таки не настоящий авторитет. Лоранг сказал: «Оставь его, не собачься». Делофр поначалу вроде бы попритих, но немного спустя заставил ангелочка Анжела, которого передергивало от отвращения, вылизывать ему в носу козявки. Лоранг попытался было вмешаться снова. «Перестань, Делофр, оставь его в покое». Но на этот раз Делофр окрысился и рявкнул: «Не твое собачье дело, недоносок». Он разозлился. Трогать его в таком состоянии не стоило. Странно, но когда он злился, у него был такой вид, что он сам боится, будто сейчас ему дадут в морду, при этом приступы ярости бывали такими сильными, что он весь трясся. Он выглядел так, как выглядят порой обычные с виду, но несущие опасность предметы и существа. Пузырьки с ядом кинжалы, те, которые наносят последний удар дизмилосердия агонизирующему раненому. А его злость была изъяном, дефектом в каком-нибудь украшении, драгоценном кольце. Вспышка злобы могла закончиться убийством. Вот почему именно здесь, именно по его поводу хочу я сказать о злобе, об этом страшном оружии, способном поразить насмерть. Таким было для Аркамона мертвое лицо той девочки, которая излучала откровенную злобу. Так выглядят все, кто явился причиной наших несчастий. Наверное, Аркамон не мог смотреть на него без ненависти. Анжела нежно проскользнул к Делофру. Он улыбнулся Лоранку и сказал ему: «А, собственно, в чем дело?» Он не захотел упустить случай заполучить расположение одного из авторитетов, взяв его сторону против своего преданного рыцаря. Лоранг заткнулся. Дело было слажено, они сговорились за его спиной, еще и наказав за преданность. Анжело вылизывал языком ноздри своего нового покровителя. Я вспомнил эту сцену в общей камере спецблока, потому что она до мельчайших подробностей походила на то, что происходило здесь, в Фонтевре. Как я только что сам поведал, свершился эпилог одной любовной истории. В камере было 10 блатных, и никто из них вроде бы не знал о моих чувствах к Булькину, но я заприметил среди них одного типа из 6-го отделения. Это 6-е отделение по-прежнему оставалось для меня таинственным и загадочным. Я никогда не был там, зато Булькин частенько наведывался туда тайком от меня. В этом отделении был Рокки. Я спросил у того типа, знал ли он Рокки. Тот ответил, что да, знал. И добавил: такой худой и длинный. Свой парень. Да, я его знал, только его отправили на остров Ре. Но еще до этого он здесь женился. Не очень давно. Женился официально. В одно мгновение перед моими глазами вспыхнула душераздирающая сцена бракосочетания, где новобрачный был сам Булькин, наряженный в белое атласное платье со шлейфом. С обнаженными плечами, с веночком из флер-д'оранжа на бритой голове и вытатуированными лилиями на руках. Охватившее меня волнение было вызвано воспоминанием о другой свадьбе под звездным небом Метре. Для меня образ Рокки, немного расплывшийся, смешался с другой картиной. Новобрачные во фраке, влюбленные кратежники в обрамлении красных ковров и зеленых растений. Но утешение и покой проникли в мою душу, потому что я убедил себя, что Рокки женился в тюрьме потому, что больше не любил Булькина. Я нисколько не сомневался, что Булькину было известно об этой свадьбе, и что он был из-за этого раздосадован. Зато я был отомщен за его пренебрежение мною. Но в то же самое время мне по-настоящему жаль, что суровая дружба не связала нас, Рокки, Лу, Бачико, Дивера и меня. Что мы не уподобились 5 воинам Клеопатры и не объединили наши богатства, чтобы один из нас, избранный на удачу броском костей или раскладом карт, смог купить одну ночь любви с Булькиным. Я добр, потому что был в Метре, а это значит, что моя доброта ко всем униженным подразумевает верность тем, кого я люблю. Если бы я рос в полярном одиночестве богатства, душа моя не сумела бы раскрыться, потому что я не люблю угнетенных. Я люблю тех, кого люблю, они всегда прекрасны, и даже в своем угнетении они бунтари и мятежники. Невозможно прожить 40 лет своей жизни, а то и всю жизнь целиком среди детей и ангелов, не ошибаясь в расчетах. И далее истязатели детей пахнут запахами этих самых детей. Самым главным начальником в спецблоке был господин Бьенво. Губы его были сомкнуты на крепко сжатых зубах, а за стеклами очков невозможно было разглядеть мрачного взгляда. И летом, и зимой он носил странную шляпу-канотье из желтой соломы с вплетенной в нее широкой лентой цвета выцветшего неба. Бьенво безвылазно торчал в маленькой комнатке, окна которой выходили во двор спецблока, где мы маршировали в ритме, заданном старшим. И под прикрытием решетки он творил, вычеркивая единственную тарелку супа. Наказывал мальчишку, который осмелился споткнуться при ходьбе или разговаривал в неположенное время. Летом он взял в привычку приносить для себя таз, наполненный холодной водой, и смотрел из окна, как мы умираем под палящим солнцем, в то время как он принимал ножные ванны. И длилось это часа по 3. Он умер от эпилепсии. Вся колония провожала его на кладбище деревни Метре, но когда при выходе из часовни дирижер поднял руку, чтобы заиграли траурный марш, исполненная радости душа колонии излилась в торжествующих звуках безмолвной Марсельозы. Так же, как здесь средоточием, сущностью Централа является дисциплинарный зал, так колония черпала свою любовную энергию из спецблока, а еще точнее — из общей камеры, где во мраке несколько признанных блатных испускали свои волны, которые утихнут еще не скоро. Смерть Булькина и Бачико должна была бы осветить их, но в любом акте канонизации всегда отыщется адвокат дьявола, и на этот раз им оказался Лус утро пораньше. Сказал: «И вообще этот бочекот тот еще был кретин». «Да ты чего?» — спросив Уина. «Они же работали вместе. Бандит Бочеко этот твердолобый. Да он не мог ни одного письма стибрить в квартирах, ему, видите ли, неудобно было их читать. Деликатно и больно. А мускулами поиграть любил. Но если смерть Булькина возвеличила его только в моих глазах и ничьих других, она же и разместила его в той области моего сознания, где мне нетрудно отыскать его. И вот еще что. Как только я узнал, что увидеть его вновь для меня будет невозможно, так безнадежно были мы с ним разделены правилами и распорядком карцера. К своему отчаянию я осознал. Я любил его так сильно, что уже больше не мог вызывать в воображении его образ и наслаждаться в одиночестве. Чуть позднее смерть героизировала его на несколько дней, и он стал неприкосновенным, но теперь, когда его сияние потускнело, я чувствую, что любовь моя должна стать нежнее. В моих воспоминаниях наша общая с ним история кажется более человечной. Когда жесткий панцирь спадает с него, и его облекает нежность, каждый его поступок, даже самый жестокий, смягчается. В моих воспоминаниях остались лишь те, кто утешали меня, те, кто говорили о своей тайной, изменчивой любви ко мне и в то же время. Презирали меня, и, вспоминая их жестокость, я научился оставлять в памяти лишь трещины в их мраморе, из которых, словно струя сероводородного газа из вулкана, выделяется нежность и доброта. Я прекрасно вижу, что любил в жизни одного лишь мальчишку, и он тоже любил меня, чувственный и нежный. И после его смерти никто не может мне помешать наслаждаться им и с ним. А его смерть не сделала его неприкосновенным, напротив, только через нее я прикасаюсь к нему. Этой же самой ночью я заставил его призрак признаться мне. «Слышь, парень, вот была бы у меня в жопе рука, чтоб схватить, что ты туда запихиваешь. И чтобы мне стало проще, я накапливаю, я коллекционирую знаки, благодаря которым могу видеть в Булькине не героя, а кого-то еще. Я с удовольствием вспоминаю, какое радостное удивление струилось из его глаз, когда он на девятый день нашего знакомства рассказывал о том, как Пахан из семейства Жаннет Арк любил его в первый раз. Он припомнил вдруг сказку про проглоченную вишневую косточку, которой родители пугали маленьких детей, уверяя их, что она может проклюнуться внутри и прорасти из живота цветущим кустом. Так и сперма могла бы прорасти в нем, и внутри зародился бы другой мальчишка. Я вспоминаю еще, что в метре он всегда работал в полевых бригадах, то есть вместе с париями и отверженными. Но это прошлое никак его не портило, не лишало очарования, а напротив даже прибавляло его. Как и пария, не был в душе вором в законе. Для Винтера красота была божьим проклятием. Все поголовно влюблялись в него, и ему однажды пришлось перенести страдания, когда в него вогнали 12 палок по очереди, и стыд от того, что сделали это чуть ли не на виду у всех. Много времени спустя, когда он рассказывал мне о своей парижской жизни, от волнения, вызванного пережитым когда-то стыдом, дрожал его голос, дрожало его лицо, дрожал он сам. В его резких движениях можно было различить на просвет следы того унижения. Так многие давние шрамы проявляются, стоит лишь потереть раненое место. Его смазливенькая мордашка и невинный вид возбуждали котов, которые лезли к нему в койку каждую ночь. «Я только что оттрахал одного», — говорил Дивер и добавлял специально для меня. «Если тоже хочешь, иди давай». Винтеру недолго довелось терпеть страдания проститутки. Мне бы хотелось видеть этого мальчика каким-нибудь эрцгерцогом чудесного королевства нашего зазеркального мира. Я имею в виду тот высший мир, куда мы погружаемся, сломленные и упавшие на самое дно бесчестия, уничтоженные всеми этими пенисами, бедрами, ляжками и когтями котов, что спрыгивали с величественных небес в его пещеру. Чтобы стать не таким привлекательным, Винтер обрезал себе ресницы. Он перешел в другую семью и стал там чушкой. Но я видел, как он умывался слезами после того, как его накачала спермой дюжина котов. Его перевели в семью В, в которой сплошь состояла из проституток и чьих-то бывших любовников, исключения не составляли даже старшие семейств. Один из этих старших был любовником пахана из семейства Б, другой — пахана из семейства А, которые всегда вступались за них и заставляли себя уважать. И наказывая в столовой какого-нибудь несчастного за то, что тот, например, слишком громко стучал башмаками, эти самые любовники сильных мира сего громко говорили: «По заднице отшлёпаю, такой же звук будет». От такой неслыханной наглости замирали улыбки на губах, и мысль о бунте никому в голову не приходила. Я, правда, не знаю, сам ли я выдумал все эти извращения, но поэт не может не вдохновляться словами, построением фраз, они воздействуют на него еще сильнее, чем те. Кто произносит при нем эти самые слова и фразы впервые, раскрывают их смысл. Однажды, сам смеясь над грубой лаской, которую собирался предложить мне, дивер сказал: «Иди сюда, киска, я вылежу тебе носик». И в подтверждение своих слов высунул язык и сделал им выразительное кругообразное движение. Жесты дивера могли быть только жестами самца и никого другого. Садясь за стол, когда мне нужно было подставить под себя стул, чтобы пододвинуть его к столу, я не стал брать его обеими руками по бокам сиденья, как делал обычно. Я просунул руку между ног и так подтянул стул. Это был жест мужчины, жест всадника, и этот самый жест словно выбил меня из седла. Настолько был он несвойственен мне, казалось невозможным, чтобы я сделал его. И все-таки я его сделал. В течение целых 3 лет дивер был самым красивым мальчиком в колонии, где находилась добрая сотня прекрасных подростков. Он осмелился, и осмелился единственный, перекроить и так заузить свои штаны, что они стали плотно облегать его ноги. Эти штаны были центральной точкой колонии. Но даже когда его не было рядом, я чувствовал, как к нему прикован мой взор. И странное дело, стоило ему сделать любой, даже самый незначительный жест, вот он поднял руку, сжал кулак, побежал, присел, расхохотался. Или же представить обозрению какую-нибудь вроде бы самую безобидную часть своего тела. Обнаженную или даже необнаженную руку, сильный кулак, затылок, крепкие узкие плечи и особенно благородные икры ног под холщовыми штанами в самом деле. Даже самые сильные и самые красивые парни заботились о том, чтобы ткань хорошо обрисовывала икры. Как мы инстинктивно понимали, помните выпуклые икры Аркамона, что в этой мощи таилась красота, и в этом тоже проявлялся авторитет, потому что мы тщательно укладывали складки свободно болтающейся ткани наших штанов так, чтобы четче выпятились икры, и даже накручивали обмотки под вздувающуюся холстину, натягивалась ткань на икрах и на ширинках. Достаточно было увидеть у Булькина хотя бы одну из этих деталей, чтобы почувствовать, что все это было лишь целомудренным обрамлением его драгоценного члена. 5 синих точек, вытатуированных в шахматном порядке на ладони, у основания большого пальца, у других блатных обозначали: «Насрать мне на полицию». У дивера все было сложнее. Объяснение следовало искать далеко, в глубинах Библии и моей собственной мифологии. За всем этим стоял какой-то очень важный смысл. Такими точками был отмечен некий жрец, служитель неведомого культа. Я впервые в жизни понял, почему музыканты через песню передают любовную страсть. Мне хотелось бы суметь переложить на ноты мелодию, которую я услышал в жестах дивера. Когда мы торжественно шествовали, например, из столовой каждый в свою мастерскую или из актового зала в дартуары, дивер иногда пристраивался за мной и, когда мы шли, вышагивал по пятам, почти прилепившись ко мне, стараясь подстраивать свои шаги под мои. Его правая нога делала движение вперед буквально в каких-то сантиметрах позади моей правой ноги. Потом то же самое проделывала левая нога, его грудь прижималась к моим плечам. А на затылке я чувствовал прикосновение его носа и ощущал его дыхание. Мне казалось, что он несет меня. Как будто бы он, навалившись на меня, уже овладел мной, раздавив своим весом. Он нес меня, как орел Ганимеда, как поступил он со мной в нашу 4-ю ночь, что провел у меня. Когда я, уже хорошенько подготовленный к тому, что должно было произойти, впустил его глубоко в себя, а он обрушился на меня всей своей огромной массой. Вся тяжесть неба обрушилась мне на спину, а зубы терзали мой затылок. Он пророс во мне, пустил ростки в мою почву и развернул надо мной, как знамя, свою свинцовую крону. Через распахнутый ворот его белой рубашки я видел край трикотажной майки в сине-белую полосу. В знак какой верности сохранил он матросскую шкуру поверх своей собственной. Но я понимаю, какое удовольствие испытывают мужчины, разглядев под женским платьем краешек рубашки. Боты мне под его пристойным видом, под его разумными, вежливыми фразами вдруг удается отыскать уголки метри, такие же волнующие, как этот синий-белый треугольник, открывшийся в вороте рубашки. Известно, что главы семейств спят отдельно, в специальных маленьких комнатках, устроенных с краю каждого дартуара. Мы всегда находили возможность ускользнуть от всевидящего ока надсмотрщика, который следил за нами через откидную форточку, вырезанную в стене. Его проворство и живость, все его поведение было каким-то виновато-вороватым, потому что и взгляды его, и жесты были резки и стремительны, и в то же время искренни. Такое сочетание не так уж и редко. Я встречал его у Булькина. Подростки быстро умеют переходить от мягкой уступчивости к уверенной силе, которая заставляет поверить в чистоту. Однажды ночью Даниэль проскользнул под гамаками спящих и отправился на промысел. Колонисты не воруют друг у друга. Они сильные. А с этими кражами только морду расквасишь, или наоборот слабые. И вообще какого черта авторитетом подниматься ночью, чтобы идти воровать? Любую приглянувшуюся им вещь они заберут днём у ее владельца и сделают это вежливо и учтиво. Итак, я увидел Даниэля. На следующее утро после молитвы в столовой, но еще до завтрака, миска супа и кусок черного хлеба, нам сообщили, что у надзирателя украли часы и табак. Вечером того же дня Даниэль не явился на перекличку. В последний раз его видели около 3 часов дня, когда он направлялся из щеточной мастерской в отхожее место. Решили, что он сбежал. Но 3 дня спустя в лавровых зарослях обнаружили его труп, начавший уже издавать специфический запах. Он был брошен среди деревьев, зиял его открытый рот, один глаз был выколот, а на теле насчитали 14 ран, нанесенных сапожным ножом. Думаю, я единственный видел, как Даниэль пробирался тогда под гамаками, но так и не понял, какая связь между той ночной прогулкой и смертью. Когда я лежал в своей койке в уснувшем уже дартуаре, когда глаз мой парил над этим морем неподвижных волн, я не осмеливался больше взглянуть ночи в лицо. Мне казалось, любой мальчишка, раздувающий паруса своего гамака, владеет тайной смерти. Мои дружеские чувства к Тоскана, любовнику де Лофра, приводили меня порой к нему по ночам, но так, чтобы этого не видел его мужчина. Скорчившись на одеяле под его койкой, завернувшись в другое одеяло, мы болтали. Дружба, которую я чувствовал к Тоскана, была по природе своей такой чистой, что тем же вечером, когда мы обменялись с ним прядями волос, так, эту чистоту. Я согласился, как всегда, заниматься любовью с Вильруа, но нечто вроде целомудрия, что было сильнее меня, помешало мне испытать удовольствие. Сославшись на недомогание, я довольно скоро вернулся обратно в свою койку, чтобы найти там не Тоскана, нет, а любовь, которую я к нему испытывал. Много раз подряд он отказывался подняться со своего гамака, где лежал, съежившись в спальном мешке. Однажды, перед тем, как я покинул его, он тихонько на ухо спросил меня. «Ты не знаешь, юнги носили короткие волосы». Я сразу же догадался, что имелась в виду королевская морская школа, но не знал, как ему ответить. Ведь хотя я и прочел множество приключенческих романов из жизни пиратов XVIII века, в которых рассказывалось об абордажах, кораблекрушениях, бурях, корабельных мятежах, бунтовщиках, повешенных на стеньги, и если бы меня спросили о том, что находилось на полубаке, я бы погрузился в подсчеты запасов рома, черных невольников, золота и копченого мяса. Я мог перечислять все это наизусть, словно строчки, теснящиеся на грязной бумаге, стояли у меня перед глазами, но я и вправду не знаю, какие были волосы у юнг тех времен. Думаю, они были вшивыми и грязными. Наконец, однажды вечером Тоскана все-таки согласился отбросить свои одеяла, спуститься и продолжить нашу болтовню у меня в койке. Тогда-то он поведал мне конец той истории, что привела его на брик с пиратским флагом, веселым Роджером с черепом и скрещенными костями, или на галеру, которая спасла его с каторги и на которой он отправился бороздить Карибское море. Тем же вечером, когда он возвратился из самого увлекательного путешествия, он тихонько подозвал меня и показал серебряные часы, которые Даниэль украл у главы семейства. Я, конечно, спросил, откуда это у него, но он не захотел ничего рассказывать. Чтобы найти убийцу, явилась полиция и наделала много шума, но она притащилась из Парижа со своими методами, которые годятся для расследования обычных убийств, а для детей их приемы не подходили. И только в Брестской тюрьме удалось мне узнать конец этой истории. Я встретил там Делофра, который с большим волнением говорил мне про Тоскана, утонувшего на наших глазах. И в своем смятении он сам не заметил, как рассказал мне об убийстве Даниэля. Он так же, как и я, видел, что Даниэль входил в комнату начальника. Наутро, когда сообщили о краже, он не сказал ничего, но около полудня встретил Даниэля в лавровых зарослях и потребовал часть добычи. Тот отказался. Началась драка, и Даниэль, получив 14 ударов сапожным ножом, а наши сапожные ножи были острее, быстрее и опаснее в наших руках, чем классические кинжалы, упал, истекая кровью, и умер в темных зарослях. Он даже не закричал. Молчаливая битва проходила среди немых ветвей. Мне кажется, что вся туренская земля усеяна маленькими мертвецами с торсами хрупкими или мускулистыми, с обнаженными руками, и от них не осталось ни одного вьющегося локона, чтобы плакать над ними. Они умерли итальянской смертью, не проронив ни слова, сжав зубы. Это убийство произошло за чащей, рождающей в воображении перекрестья коридоров, аллеи, стены из черного дерева, шеренги вооруженных людей, смыкающихся с рядами колонн, которые тянулись во всех направлениях. Вдобавок ко всему этому, смелый 16-летний мальчишка, и все стало похоже на перистиль дворца из драмы Росина. Делофор взял табак себе, часы отдал своему приятелю, и я не могу не восхищаться героизмом этого самого любовника, который хотя и не любил своего кота, никогда ни единым словом не выдал его и только однажды проявил неосторожность, показал часы мне. За неделю до своего отъезда в Тулон-Вильроа продал меня официально. Он продал меня Ван Рою, которого уже освободили однажды, но дурное поведение вновь привело его в колонию. И я понял, наконец, откуда взялись все эти куски сыра, которые он мне скармливал. Такова была моя цена. В течение 3 месяцев Ван Рой, обделяя себя в столовой, покупал меня, а я сам проедал свое приданое по мере того, как его выплачивали. Собственно, акта продажи не было, просто однажды вечером во дворе, в присутствии Делофра, Дивера и еще 5, Вильруа сообщил, что уступает меня Ван Рою. Я боялся и какое-то мгновение надеялся, что Дивер что-нибудь скажет. Он промолчал, и все другие знали о намерениях Ван Роя. Тот уверял, что все уже давно улажено. Ван Рой, стоя сзади, резко обхватил меня руками и ногами, заключив в тиски. Месяц спустя он влюбился в другого. Тогда он уступил меня Диверу, и у нас с ним была свадьба, о которой я уже рассказывал. Должно быть. Делофор был до мозга костей парижанином, часто спускался в метро и не раз видел там этот странный плакат с советами. Как помочь пострадавшему от удушающих газов или утопленнику. Однажды вечером, не знаю, какого из 3 июлей, что я провел в метре. Вроде бы это был 2-й. Мы все с оркестром во главе спустились к речушке, что текла у подножия холма. Я уже рассказывал о ней. Нам всем раздали плавки для купания, а сушиться мы должны были при помощи полотенец, но в основном под лучами солнца. Мы разделились догола на глазах у надзирателя, облаченного в костюм с целлулоидным воротничком и черным галстуком. Как трогательно выглядели на лугу, на берегу реки, эти 4 сотни детей, что предлагали воде и солнцу свои худые тела. Речка была неглубокой. Тоскана с Делофром оказались чуть в стороне от других. Должно быть, его затянуло на дно воронки. Он исчез под водой, и Делофр вынес его на руках, уже захлебнувшегося насмерть. Его положили на берег на траве. Мы все семейство Б были вместе, а глава семейства находился довольно далеко от нас. Мы стояли остолбенев. Делофр уложил Тоскана на живот и, усевшись на него верхом, стал делать ему искусственное дыхание, сгибая и разгибая руки, как советовали на том плакатике, в метро. Там был забавный рисунок в качестве иллюстрации. Молодой человек оседлал спину другого, который лежит на животе. Эта самая картинка, вызванная в памяти в нужный момент, напомнила ли она Делофру нечто непристойное, он сам потом говорил мне об этом? Или достаточно оказалось позы утонувшего? Или соседство смерти? Его ритмичные движения были отчаянными поначалу, но исполненными чаяния, безумной надежды, затем надежда сменилась безнадежностью. Движения становились все медленнее, но даже медленные, они были наполнены необыкновенной силой, они казались отражением духовной жизни. Стоя на зеленом лугу, на траве нагишом, под солнцем, которое сушило наши тела, мы были единством беспокойных, встревоженных душ. Большинство стояли прямо, некоторые наклонились вперед. Нам было страшно от того, что довелось присутствовать при явлении чуда. Жанна, Д. Арк возвращала к жизни мертвых детей. Казалось, Делофр забирал у себя излишек жизненных сил, сам он черпал их из своей близости с всесильной полуденной природой, чтобы оживить Тоскана. Его друг не должен умереть. А в день похорон? Инстинктивно ли? Не знаю, не уверен, шагая в траурной процессии. Он повторил руками привычные жесты Тоскана, а лицом. Его судорожные подергивания и улыбку, исполняя, идя за гробом, траурные обязанности верховного мима. Член Делофра терся о ягодицы его мертвого любовника, которые четко прорисовывались под мокрыми плавками. Все мы прекрасно это видели, но никто не осмелился сказать ни слова. Делофр мог бы засвистеть, чтобы вдохнуть жизнь в своего друга, засвистеть или запеть, как свистел когда-то хозяин Булькина. Я написал «когда-то», говоря о Булькине. Для меня теперь Булькин стоит над всеми воспоминаниями о колонии. Он словно руководит ими. Он их отец-прародитель. Он предшествует всему. Когда хозяин Булькина собирался заняться с ним любовью, он заставлял его тихонько насвистывать танго. «Если б ты знал, Жанно, как мы там оттягивались!» Смеясь, говорил мне Булькин. Я не смеялся, потому что это напомнило мне старинный ритуал. Говорят, вандейские крестьяне играли на скрипке и аккордеоне, чтобы возбудить осла, когда тот должен был покрыть ослицу. Здесь, среди зеленой травы, любой жест Делофра был священен. Никто не смеялся. Наконец, наступило мгновение, когда он содрогнулся. Не от ветра, который высушил влагу на наших плечах, не от страха, не от стыда, но от сладострастия. В ту же самую минуту он, обессилев, упал на тело маленького мертвеца. Его горе было нестерпимым, и мы поняли, для того, чтобы утешить его, нужна была женщина. С тех пор я прошел через карцер и видел, как самые благородные, самые крепкие наши парни, не в силах вынести эту бесконечную маршировку, падали на колени. А когда они что-то тихо шептали, я видел, как угрюмые охранники с массивными золотыми украшениями на груди, встав в позу гладиатора, охаживали дубинками их узловатые плечи и угрожали избить их по-настоящему наших котов. Они кричали на них, как на непотребных девок. Их крики доносились до меня, пролетая через пролеты, стены и погреба. Место, где мы все находимся, — это школа, в которой переделывают мужчин. Мы видели в кино, как древние римляне хлестали своих рабов, так и здесь, в подвалах Централа, надсмотрщики хлестали до крови прекрасные обнаженные солнца. Они извивались под ударами узких плеток, они ползали по земле. Они были опаснее тигров, такие же с виду покорные, но гораздо более скрытные. Они могли вцепиться в охранника и выцарапать ему глаза. А тот, еще более нечувствительный к истязаемой красоте, чем его равнодушная рука, всех хлестал и хлестал без жалости и без устали. Он доводил до конца процесс преображения. Из его рук наши авторитеты выходили бледные от стыда с опущенными глазами. Словно юные девушки накануне свадьбы. В Фонтевра был свой мятеж, у нас тоже. Никаких призывов, записанных на бумаге, в колонии никто не распространял. Но все и так обо всем знали. И вела нас не только надежда на освобождение. Одно ее было бы недостаточно, чтобы вытащить нас из плена наших привычек. Нужна была любовь. Руководство движением взял в свои руки Ришар и придал ему такой размах, что остановить его было уже невозможно. В глубине души мы вовсе не надеялись бежать, предчувствуя, что если и существует блистательная вольная жизнь, где взломщики и карманники? Сутенеры и жиголо беззаботно фланируют в лакированных башмаках, мы никогда и нигде, кроме как в Централе, не сможем обрести таинственный, сумрачный дом, испещренный потайными комнатами и извилистыми коридорами, где можно скитаться, как здесь, в колонии, но помимо того, что мятеж этот был организован теми, кто имел над нами и нашими чувствами непреодолимую власть, нам нужен был бунт ради бунта. Через бунт любой массовый побег, при том, что колония не замыкалась никакими стенами, и поскольку необходим по возможности солидный запас взрывчатого вещества, любой побег был невозможен. Мне до сих пор, конечно, не удалось как следует показать, что, в общем-то, наша жизнь не была слишком уж нервозной и напряженной. В наших семействах не собирались грозы, как на пологих равнинах не скапливается электричество. Ведь электрические разряды, что скапливались в наших лбах и наших сердцах, всегда находили тысячи способов выплеснуться на цветы, на деревья, в воздух, в поля. И если жизнь наша казалась напряженной, так ее делало такое трагическое существование детей, которые постоянно меряются друг с другом силами и не доверяют друг другу. Нам хотелось вызвать бурю однодневного мятежа, чтобы еще ощутимее почувствовать гнет, который давит на нас и расплющивает, заставляя медленно в мучениях вариться на пару. Никто не суетился. Молчали наши проститутки, которых поставили в известность их коты. Никто не проговорился ни по слабости, ни нарочно. Тайно переданная инструкция велела выдернуть гвозди из трех или четырех паркетин в каждом дартуаре, как это сделал Вильруа, и через отверстие спуститься в столовую, затем добраться до поля и там разбежаться поодиночке. Инструкция была правильной. Поодиночке. Но мы-то прекрасно понимали, что ночная темнота быстро заставит мальчишек сбиваться в пары, а потом и в шайки. Дальнейшее мы представляли себе не очень четко, ведь, несмотря на идиотскую надежду, которая заставляла нас верить в несомненный успех, мы понимали, что реальных шансов на удачу у нас немного. Мысль о побеге вынашивалась нами со всеми предосторожностями целых 4 дня. По крайней мере, так я могу сказать про себя. Чтобы обсудить это, мы собирались небольшими группками возле стены, и один из нас вставал на стреме, чтобы отгонять чушек, как назойливых мух, не давая им подойти к нам. Я думаю, что от нас ничего просочиться не могло. Побег был назначен на одну из ночей, с воскресенья на понедельник. Я не смог бы сказать с определенностью, что именно почувствовал, когда вечером поползли слухи о том, что 7 главарей нашего восстания были проданы в Ван Роем и Дивером. При этом Дивер занимал уже одно из самых высоких мест в нашей иерархии, которое заставляло всех уважать его. Он был очень влиятелен и очень умен. Он обладал еще особым преимуществом, умел избегать драк, а это значит, никто никогда не видел его побежденным. Я презирал его за предательство и все-таки не мог разлюбить. Наоборот, я даже старался полюбить его еще сильнее, чтобы вовсе не осталось места презрению, но все равно чувствовал, что отдаляюсь от него, и почти инстинктивно отворачивался при его появлении, а ведь когда-то мое лицо само поворачивалось за ним, как подсолнух за солнцем. Вся колония знала о его подлости, и тем не менее, похоже, никто не возмущался. Она, колония, только что прожила 4 восхитительных дня, наполненных надеждой. Она дышала дымом, что поднимался от еще тлеющего пепла, и этого было ей достаточно. А тем же вечером случилось нечто, поразившее нас, словно удар молнии. Ван Рой, арестованный среди тех семерых, был освобожден, хотя согласно правилам распорядка заслужить это можно было лишь 3 месяцами примерного поведения. А всего ему полагался год. Мы все поняли. Чудовищная несправедливость заставила нас обвинить Дивера. Но во мне зло поселилось надолго, а презрение, которое я испытывал к нему целый день, не могло пройти бесследно, и на моем сердце остался рубец. И все-таки инстинкт не обманул меня. Дивер был не настоящим авторитетом, он был узурпатором. Ведь с тех пор, как мне стало известно о предательстве Ван Роя, он стал в моих глазах еще более влиятельным. Он осмелился на чудовищный поступок. Из-за него отправились на каторгу Вейс 6 самых прекрасных наших друзей. Я сделал еще одно опасное открытие. Оказывается, самые крутые парни могут быть стукачами. Я говорю еще. Потому что впервые понял это тогда, когда Стокли поймал меня при побеге. Но я догадывался об этом и раньше, услышав однажды давно, как цинично врал какой-то тип. Это было в спецблоке, когда старший, устраивая взбучку малолетки, который шагал не в ногу, говорил ему такое. «Это я нарочно тебе врезал, чтобы вертухай не цеплялся, а то он мог отправить в карцер. Мне нравится представлять эту затверделую глыбу, которую подтачивают глубокие, извилистые кротиные ходы. Я познавал, что предатели рождаются и среди рыцарей, среди самых благородных и возвышенных. И что Дивер на самом деле никак не мог предать, потому что обладал нежной натурой и стремился к крутизне, следуя всем неписанным законам. И когда он оставил колонию, отправившись навстречу бог знает какой судьбе, бог знает какой гавани, ночью я вновь, с еще большим опьянением, прожил мгновение любви, подаренные мне моим тронутым червоточиной любовником, Ван Роем. Я уснул в его объятиях. Я был его маленькой женушкой, его, а не Дивера. Настоящий мятеж разразился лишь год спустя. Об этом рассказал мне Ги, появившийся в метре как раз в год моего отъезда. Ну, значит, так. Мы утром стояли в строю, как всегда, перед тем, как разойтись по мастерским. В общем, Гипен пересчитывает нас. И тут он видит, что какой-то тип, я и сам не знаю, кто передает своему корешу зажигалку. Ну, тот подскочил, расперделся. И в морду ему. А это ж был не кто-нибудь там, а какой-то крутой. Да говорю тебе, не знаю, как звать. В общем, тут другие забурели и понесли. Сечешь. Так вот, все из строя повыскакивали. Ну, остальные, чтоб посмотреть. Хотя я-то слово. Хотя. Показалось ему слишком уж литературным. Он выговаривал его, стараясь произнести как можно более небрежно грубо, хотя начальники и вертухаи стали загонять обратно в ряд. Тут пошел такой бардак. Все орут, как резаные. И кто-то как завопит. Запалить все и дёру. Вот так оно все и началось. Детишки довольно мастерски завалили охранников. Многие здания занялись огнем, колонисты разбежались, вертухаи были убиты, многие из них умоляли перед смертью. «Пощадите, у меня дети, ради бога, пощадите». Главных виновников мятежа отправили в Вейс на 10 лет. К концу моего пребывания в метре мои ночи стали тревожными и беспокойными. Одна из них оставила у меня самое страшное воспоминание из всех, что когда-либо у меня были. Я проснулся в кромешной тьме, я таращился во мрак, не сразу осознав, что нахожусь в метре, а когда понял, обрадовался. Страх лип к моей рубашке, пропитал простыни и одеяло. Я только что пережил один из самых ужасных ночных кошмаров. С какими-то. Я уже не вспомню точно, кто это были. С какими-то приятелями мы оказались свидетелями убийства старой женщины на склоне холма. Из всего этого я отчетливо помню только эпизод с драгоценностями. Они упали. Я наступил на них и каблуком вдавил в мох. Потом, когда приятели мои отвернулись, подобрал их, уверенный, что меня видел только один незнакомый мне молодой человек, который, стоя под насыпью, равнодушно наблюдал, как убивают старуху. Он должен был засвидетельствовать, что я не принимал в этом участия. У меня не было причин опасаться его. И прямо при нем я наклонился и подобрал драгоценности. Там было 3 кольца. 2 можно было носить на любых пальцах, а 3-й — что-то вроде колпачка, вырезанного из топаза, или... изумруда, точно не знаю. И он предназначался для большого пальца. Я положил их все в карман. Они стоили очень дорого, но сумма состояла из маленьких франков, крошечных, как золотые песчинки. Молодой человек равнодушно наблюдал за мной, а потом, когда я уже подобрал драгоценности, приблизился, положил руку мне на плечо и сказал: «Показывай, что там у тебя». Он арестовал меня по всем правилам, потому что это был переодетый полицейский. Поначалу я не думал, что меня могут гильотинировать, но мало-помалу мысль об этом овладела мной, и больше я не мог думать ни о чем другом. Страх от неизбежности скорой смерти накатывал на меня волнами. Этот страх разбудил меня, и, оказавшись в собственной камере, я испытал облегчение. Но этот сон имел такой явственный привкус реальности, что даже уже проснувшись, я испытывал ужас. А вдруг все это мне не приснилось, не совсем приснилось? Ведь сон отражал. Конечно же, искажая и логически продолжая то, что произошло накануне наяву. Я воспользовался освобождением одного колониста, чтобы стащить у Ван Рея весь его запас табака и спрятал в своем тюфяке. Поскольку освобожденный покинул дартуар еще до подъема, обнаружив пропажу, Ван Рой, разумеется, обвинил его. Он пришел в дикую ярость и тут же под горячую руку обшарил все тюфяки. В мой он наведался тоже. Если бы он нашел свой табак, он бы меня попросту убил. Но искал он плохо и не нашел ничего. Когда я вспоминаю сон, о котором только что рассказал, он затопляет тем же ужасом, который охватил меня при пробуждении. Ведь мне показалось, что это в высшей степени закономерный эпилог всего того, что здесь произошло. Я имею в виду одно событие, на первый взгляд рядовое и незначительное. Предательство Аркамона Дивером, чьим сообщником я мысленно стал, помогая ему и оправдывая его. Точно так же, как и в Метре. У меня возникло ощущение, что этот сон возник не на пустом месте. Впрочем, так можно сказать почти обо всех сновидениях. У меня внезапно возникло ощущение, что этот эпизод моей жизни был не случайен, что его корни глубоко в этом сне, что сама жизнь моя была цветком на стебле этого сна. Я не сделал ничего, чтобы заслужить доверие Дилофра, но, может быть, он не забыл, что, когда я был проституткой, я приятельствовал с Тоскана. Однажды вечером он вновь заговорил со мной о его смерти и признался, что он в ужасе, потому что тот приходит к нему по ночам. Я спросил, верит ли он в привидения. Нет, не в этом дело. Просто та иллюзия полового акта, что он проделал тогда с трупом, эта необычная церемония казалась ему отвратительной профанацией. И он был уверен, что окружающие понимают это. Он жил в муках стыда, испытывая ужас от того, что трахал мертвого, и самое страшное — получил от этого удовольствие. После того, как он пережил драму, ему нужна была только трагедия, и никак не меньше. Однажды он сказал мне: «Мне кажется, я присутствовал при собственном рождении, я вышел из него сразу же после Ева смерти. Мой череп — это его череп, мои волосы, зубы, глаза — все это его». Мне кажется, я сам живу в мертвом теле своего любовника. Конечно, конечно же. Это были очень глубокие корни, перепутанные в земле, разветвленные корни моего сна, и это внезапное прозрение должно было повлечь за собой еще одно. Если этот сон казался продолжением какого-то другого, точно так же, как сам я был продолжением Дивера, так и преступление, сделавшее нас виновными в страданиях Аркамона, не было ли оно продолжением, именно продолжением, а не повторением какого-то другого, давнего преступления? Вот как я это представляю себе. Та похожесть с Дивером, о которой мы говорили, не казалась мне слишком явной, ведь в колонии не было других зеркал, кроме крошечных ручных зеркалец, одно на семейство. Именно такое утром по воскресеньям начальники выдавали колонисту, которому вменялось в обязанность всех нас побрить. И я не имел никакого представления о собственном лице, ведь то, что мне удавалось разглядеть снаружи в нижних створках оконного стекла, было таким нечетким. С другой стороны, колонистов, которые однажды сказали мне про лицо Дивера, увидев мое, казалось, не слишком заботило это сходство. И все-таки я был им заинтригован. Не то чтобы я всерьез верил в подлинное родство, но я его выдумал сам, и по возможности еще более близкое, чем кровное родство, чтобы наша любовь получила привкус необузданного инцеста. Он не догадывался о том, что я разглядываю его лицо, считая его и моим тоже. Я пытался, хотя и безуспешно, запечатлеть в своей памяти все его черты. Я закрывал глаза, пытаясь их воспроизвести. В его лице я узнавал свое, его рост. А он был выше меня, и его возраст, ему было 18 лет, а мне 16. Вовсе не смущали меня, напротив, я чувствовал себя его отголоском, его эхом, запоздавшим на 2 года, если угодно. Мне казалось, что мне было предназначено в счет 26-го и 27-го годов заново сделать все важные жесты, которыми он украсил 24-й и 25-й. Я продолжал его. Я был спроецирован тем же лучом, но мне суждено было появиться на экране, сделаться видимым через 2 года после него. Он сам никогда не говорил мне о нашем таинственном сходстве. Может быть, он и не догадывался о нем. Теперь-то я знаю, что он был гораздо красивее меня. Но мое одиночество заставило меня устремиться к этому сходству и возжаждать, чтобы оно было идеальным, чтобы я слился с оригиналом. Так двое старших семейства всматривались друг в друга, как два неотличимых близнеца, чье полное подобие было обусловлено делением одной биологической клетки, и нисколько не сомневались, что прежде были единым существом, которое рассек удар шпаги. Наконец, я слышал, что многие супруги, любящие друг друга и долгое время прожившие вместе, в конце концов становятся похожи один на другого. И потому меня опьяняла надежда. Тревожная и, в общем-то, нелепая, что мы, Дивер и я, в нашей прошлой жизни вместе состарились, любя друг друга. Как я уже говорил, я запрятался в самые глубокие слои той атмосферы, которую создавало здесь существование Аркамона и Дивера, тайно соединившихся. Никак не высказав это определенно, мы с Дивером соединились, и это сквозило в наших взглядах и наших навязчивых жестах, в смерти Аркамона. Исключительная чистота, к которой я наделяю Булькина, яркий огонь, нравственная порядочность и другие высокие качества, что я признаю за ним, сделали мое стремление к Аркамону похожим на восхождение. Я чувствовал, как поднимаюсь к нему, и одно лишь это заставляло поставить его высоко, сияющего лучезарного, в позе Булькина, ожидающего меня на вершине лестницы. Но такое толкование было ложным. Если святость в общепринятом понимании мыслится, как восхождение на небеса к своему идолу, та святость, что вела меня к Аркамону, была совершенно иной. И естественно, что движения, которые я делал, направляясь к нему, были иного свойства, чем те, что вели меня на небо. Я должен был добраться до него не путем добродетели, а другой дорогой. Я не желал ввязываться в какое-нибудь преступление. Та мерзость, в которой постоянно жил Дивер, и еще более сгущенная мерзость нашего с ним единения, погружала нас вниз головой, не так, как поднимаются в небо, в мрачные сумерки, и чем плотнее были эти сумерки, тем звезднее, а значит, чернее, казался Аркамон. Я был счастлив его муками, предательством Дивера, и все больше и больше мы все оказывались виновны в таком чудовищном деянии, как убийство девочки. И не надо путать с садизмом эту радость, которую я почувствовал, когда мне рассказали о некоторых поступках, которые в общественном мнении являются гнусными. Так, радость, когда я узнал об убийстве немецким солдатом 15-летнего мальчика, была вызвана восхищением. Какая отвага. Он, убивая нежную душу подростка, осмелился разрушить всем очевидную красоту и возвести красоту совсем иную. Ту, что родилась из союза той уничтоженной красоты и варварского жеста. Смеющийся варвар, стоя на вершине собственной статуи, громит вокруг себя греческие шедевры. Аркамон воздействовал на нас, исполняя свое высшее предназначение. Через него наша душа открывалась подлости. Мне следует пользоваться образным языком, какой обычно употребляют спокойно и не задумываясь. Только пусть никто не удивляется, что образы, с помощью которых я пытаюсь обозначить свое существование, не соответствуют образам, показывающим существование святых на небе. Про них можно сказать, что они возвышаются. Во всех смыслах. А я деградировал. Так продвигался я извилистыми путями, которые на самом деле были тропинками моего сердца и стезей святости. Пути святости узки, их невозможно избежать. И если, к своему несчастью, ты уже вступил на один из них, невозможно повернуться и пойти в обратном направлении. Святым становится насильно, и это сила, Божья сила. Булькин был в метре последней чушкой. Об этом важно помнить, и я должен любить его, ведь я его люблю именно за это, чтобы не дать себе никаких поводов для презрения, тем более для отвращения. Он возненавидел бы меня, если бы узнал, что я люблю его за это. Он, наверное, думал, что сердце мое переполнено нежностью к несчастному, каким он был в ту пору. Вот почему я обращаюсь с ним сурово, как обращаются с мрамором. Я любил Булькина за его позор. И так, чтобы достигнуть Аркамона, следовало идти по дороге в сторону, противоположную добродетели. Другие знаки мало-помалу приготовили меня к этому изумительному видению, о котором я сейчас расскажу. Но сам я кажусь себе юношей, припозднившимся в пути, который идет в подступающих сумерках и повторяет про себя. Вот сейчас за теми холмами, в тумане за той долиной, меня схватывает то же волнение, что чувствует солдат, который ведет бой в африканской ночи, продвигается ползком, сжимая ружье в кулаке, и твердит, как заклинание. Вот сейчас за этими скалами будет святой город. Но, быть может, необходимо опуститься еще глубже, в самые бездны стыда. И тут мне на память приходит одно из самых болезненных детских воспоминаний Булькина. В этой пьесе он был все-таки трагическим персонажем и по своему пылкому, неумеренному темпераменту, и еще по жизненным обстоятельствам. Когда он стал уверять меня, что любит тюрьму, а случилось это однажды утром, во время прогулки, и его лицо было до странности спокойным, я понял, что есть люди, для которых тюрьма — вполне приемлемая форма жизни. То, что здесь нравилось мне, еще ничего не означало, но когда самый красивый заключенный на свете стал уверять меня, что любит тюрьму, когда арестованные ходят по бесконечному кругу в дисциплинарном зале, положив на грудь скрещенные руки, опустив голову в той же позе, в какой верующие идут причащаться к алтарю. Они обращают к окликнувшим их вертухаям и буграм упрямый. Непослушный лоб, нахмуренные брови, злое лицо, поскольку только что были насильно вырваны из сновидения, в которое были глубоко погружены и существовать в котором им было легко и удобно. Он любил тюрьму, куда ему довелось попасть, потому что она оторвала его от земли, и чувствую, что он был бы не в силах бороться с нею. Ведь она сама по себе была лишь формой, в которую облекла себя судьба, уводя его к избранной развязке. Как некоторые берут на себя грех других людей, так я возьму на себя эту громаду ужаса, которой был раздавлен Булькин. Когда Дивер узнал, что я его люблю, он захотел рассказать мне о том, что я сейчас расскажу здесь. Ведь Дивер оставался в метре еще 2 года. После моего отъезда. Там он познакомился с Булькиным, который познакомился с Ван Роем, освободившимся в первый раз и оказавшимся здесь же год спустя за новые подвиги. Рассказывая мне об этом, Дивер не знал, что теперь, после его рассказа, Булькин мог занять свое место в нашем племени отверженных. Я беру эту бару на себя и рассказываю. Я надел свои самые облегающие штаны. До сих пор не понимаю, каким чудесным образом смог Ван Рой за какой-то час, пока длилась полуденная переменка, обмануть охранника, который обычно был на стороже, и сговорить 7 самых крутых наших парней, в том числе Делофра и Дивера, собраться во дворе за домиками. Потом он послал за мной. Когда я увидел, как он приближается ко мне, сразу понял. Мой час настал. Сейчас они расправятся со мной. Так колония стала одной из самых чудовищных пещер ада. Она по-прежнему была залита солнцем на радость цветам, листьям и пчелам, но туда проникло зло. Каждое дерево, цветок, пчела, синее небо, газон — все это стало принадлежностью и декорацией инфернального ландшафта. Ароматы остались ароматами, и чистый воздух был все так же чист, но теперь там было зло. Теперь в них таилась опасность. Я находился в самом центре нравственного ада, который избрал себе жертву для мучений, и этой жертвой был я. Ван Рой подошел ко мне с равнодушным видом и легкой улыбкой на губах. Указав мне вглубь двора, он скомандовал: «Отправляйся живо». Облизав пересохшие губы, ничего не ответив, я поплелся туда и прижался спиной к глухой стене, той самой, что была как раз напротив толчка. Те, кто играл в это время во дворе под надзором начальников перед корпусом каждого семейства, видеть нас не могли, и кроме того, наверняка получили приказ не приближаться к нам до конца рекреации. Когда я подошел, семеро парней, что болтали друг с другом, засунув руки в карманы, вмиг замолчали. Ван Рой закричал радостным голосом: «А ну давайте». Все отошли на 15 шагов. Сам он встал напротив меня на этом же расстоянии и крикнул мне оттуда: «Открой пасть, сука». Я не пошевелился. Парни загоготали. Я не решался взглянуть на Дивера, но догадывался, что он тоже возбужден, как и остальные. Ван Рой повторил: «Ну, откроешь ты свою вонючую пасть». Я открыл рот. Он подошел и сам раздвинул мне челюсти своими пудовыми кулаками. Я так и остался. Он опять вернулся на исходную позицию, 15 шагов, чуть отклонился вправо, прицелился и харкнул мне прямо в рот. Я инстинктивно сглотнул слюну. Все семеро завыли от восторга. Он попал прямо в цель, но сейчас велел им замолчать, чтобы не привлекать внимания надзирателей. «Теперь вы», — велел он. Он подтолкнул за плечи смеющегося Делофра, заставил его встать на свое место и принять ту же позу. Подстегиваемый смехом, Делофр плюнул и попал мне в глаза. Потом за дело принялись все семеро, они сделали то же самое по несколько раз, и Дивер был среди них. Я ловил их плевки своим растянутым ртом, который не мог уже закрыть из-за перенапряжения и усталости. И все-таки достаточно было малости, чтобы это жестокое действо стало галантной игрой, и вот я уже был покрыт не плевками, а брошенными в меня розами. Ведь их жесты были такими же, и судьбе не так уж трудно было повернуть все другой стороной. Вот сколачивается партия для игры. Вот играющие закидывают руки в узнаваемом жесте, бросают. Будь это счастье, и оно не стоило бы так дорого. Мы находились в центре самого цветущего сада Франции. Я стоял в ожидании роз. Я молил Бога изменить свой замысел, сделать обманное движение, чтобы эти дети перестали меня ненавидеть и полюбили. Пускай бы они продолжали эту игру. Но с цветами в руках ведь так мало нужно, чтобы в сердце Ван Роя вместо ненависти поселилась любовь. Ван Рой сам придумал это наказание. Но по мере того, как парни возбуждались, меня настигал их пьяный горячечный пыл. Они подходили все ближе и ближе, пока не оказались совсем рядом со мною, а прицеливались все хуже. Я видел, как они стоят, раздвинув ноги, чуть откинувшись назад, словно стрелки, натягивающие луки, и вот слегка подаются вперед, когда стрела выпущена. Они попадали мне в лицо, и вскоре я оказался весь в липком и клейком, словно головка члена после того, как кончишь. Я чувствовал, что становлюсь важным и значительным. Я перестал быть женщиной, которую забрасывают камнями за прелюбодеяние. Я был центром некоего любовного ритуала. Я хотел бы, чтобы они плевали и плевали, а слюна была бы еще более липкой и клейкой. Первым это заметил Делофр. Он ткнул пальцем в определенное место моих облегающих штанов и закричал: «О, гляньте-ка, что у него. Он же дрочит, сука». Тогда я закрыл рот и поднял руку, чтобы вытереться рукавом. Ван Рой бросился на меня. Ударив головой в живот, он отбросил меня к стене. Другие помешали ему. Булькин был воплощением стыда. Воспоминания о нем могли страшно помочь мне, когда я решился на дерзкую авантюру. Попытаться спасти Аркамона, если и не своим физическим присутствием, то хотя бы усилием сознания, выпущенным как стрела в направлении его камеры. Я попытаюсь рассказать об этом испытании, в котором меня поддерживала душа Аркамона, поддерживала со всей силой, на какую только была способна. Я прошу, чтобы читатель отнесся к моему рассказу как можно внимательнее. Все мое тело и мой дух вели борьбу за Аркамона, но мне было очень трудно, потому что меня неотступно преследовал Дивер. Наконец, на 47-й день после объявления смертного приговора Аркамону, после того, как я помогал ему всю ночь, поддерживал во всех его попытках, усталый. Изнуренный усилиями войти во взаимодействие с оккультными силами, потерявший всякую надежду, я готов был принять Дивера. Наверное, у меня были круги под глазами, а лихорадка обметала все лицо, потому что вечером, после бесконечной, в течение всего дня, маршировки в дисциплинарном зале в то время, как я был не в силах справиться со своими испытаниями, он подошел к Деде Карлетти и сказал: «Мне вечером нужно поговорить с Жанно. Слиняй-ка из его камеры, иди в мою». Карлетти заговорщически подмигнул и прошептал: «Порядок, старик». Удар колокола. Хождение по кругу закончено. Застыв на том же месте, в той же позе, в какой нас настиг сигнал, мы ожидали команды вертухая. По камерам вперед. Мы поднялись в камеры. Надзиратели, которые сменялись на дежурстве каждый день, не знали в точности, кто из нас спит в какой клетке крольчатника. Тот, кто дежурил этим вечером, нисколько не удивился, увидев Дивера рядом со мной. А я стоял в дверях, такой уставший за 4 последних ночи, о которых сейчас расскажу, что бросился на свой тюфяк, даже не раздевшись. Дивер упал на меня, покрывая поцелуями мое лицо. «Жанно». Я открыл глаза. Он улыбался. Он и не подозревал о моей усталости. Может, думал, что это я так кокетничаю. А у меня даже не было сил ответить. Он раздвинул мои ноги своими, потом просунул руку мне под голову. Через несколько секунд ему вздумалось начать ворошить одеяло. Наверное, он замерз. А я по-прежнему был на последнем издыхании от усталости. Я слишком много страдал от того, что пытался, и от того, что ничего не получилось. Я старался уже 4 ночи. Это было время, когда я, уставившись открытыми глазами в темноту, всю ночь лежал на своей откидной койке. Уже 2 недели, как умер Булькин. Каждое утро я выходил, направляясь в дисциплинарный зал, и камера оставалась пустой и обнаженной. Я оставлял лишь, пряча в дырке сортира, бумажные пакеты, на которых записывал то, что должно будет случиться. Я сидел, скрючившись на деревяшке своей койки. Я пытался занимать как можно меньше места, а подобрав ноги под себя и закрывался одеялом полностью, с ног до головы, чтобы остаться в кромешной тьме. Можно ли назвать метаниями этот полет моего ума? Или я уж не знаю, какое другое свойство позволяло мне жить в Аркамоне, как говорят, жить в Испании? Несмотря на все мое восхищение его судьбой, столь жестоко приведшей его к трагическому финалу, я не мог избавиться от глубокого отчаяния, которое стискивало и душило меня. Ведь Аркамон, помимо всего, был еще существом из плоти, и эта смертная плоть вызывала у меня жалость. Я хотел бы его спасти, но, будучи сам заключенным, причем самого низкого ранга, со своим беспомощным, ослабленным голодом телом, что я мог предложить ему в помощь, кроме своего духа? Быть может, он гораздо сильнее обыкновенной физической смелости. И еще одно. Я был захвачен мыслью. А вдруг бегство все-таки возможно, если уметь использовать в своих интересах сверхъестественное? Я вопрошал себя и пытался найти ответ, и то, чему я предавался, вовсе не было мечтаниями. Широко раскрыв глаза под натянутой на голову курткой, я размышлял. Нужно было что-то найти. Аркамон не давал мне покоя. Срок апелляции истекал. Чем больше я думал о нем, тем больше думал об Аркамоне. Я хотел ему помочь. У него должно было получиться. Ему нужно было только сосредоточиться, собрать все силы, как сколачивают банду. Прежде всего, ему нужно было хорошо питаться, чтобы тело не было таким немощным. Я заботился о нем, я готов был отдать свой дух. Я будоражил и теребил его. Я отринул все, что не было Аркамоном и его бегством за пределы осязаемого мира. Я не узнавал больше шагов дежурного, который разности хлеб и похлебку. И вот, наконец, в 40-ю ночь мне было видение. Камера Аркамона. Он поднялся. Накинув рубашку, направился к окну. Мне кажется, что пока он шел, то выл всем своим существом. Он успокоился, когда, вцепившись в подоконник, почувствовал, как небо легло ему на лицо. Выскользнув из своей темноты, он сделал новое бесхитростное движение. Стал мочиться. Удар грома раздался над моей головой, когда я увидел, как этот бог, едва понимавший происходящее, стряхивал капли со своего члена, не слыша призыва, что посылал ему голос, который я слышал прекрасно. Знал ли он, что цветы, леса, звезды, моря, горы были опьянены им? Луна светила в полную силу, окно было открыто на равнину, мертвенно-бледную от ужаса. Я боялся, как бы он не вырвался через развершуюся стену, как бы он не призвал на помощь своего двойника со звезды, как бы небо не ворвалось в его камеру, чтобы исторгнуть его оттуда прямо у меня на глазах, как бы море не поспешило его спасать. Из своей камеры я мог различить пугающий и чудесный знак, который продрогший бог подавал его ночным двойникам, его хозяевам, ему самому, находящемуся вне. Страх и надежда, которые мы обычно испытываем, присутствуя при превращении, проясняли мой ум до такой степени, что я воспринимал все поразительно четко, как еще никогда ничего не воспринимал. Одной ногой он уже стоял в зимнем небе. Скоро оно его вдохнет. Худел он специально для того, чтобы легче было пройти сквозь решетку. Сейчас он исчезнет в ночи, но все-таки что-то уже умерло в нем. Казалось, он больше не осознавал, где его царство, и медленно спустился на подоконник. Какое-то мгновение я еще боялся, вдруг он придет в мою постель и начнет расспрашивать об ангелах или о Боге. То есть о том, что знал гораздо лучше меня. И мне еще придется давать ему неверные объяснения. Он добрался до своей кровати, так ничего не узнав об опасности и о чуде, а я закрыл глаза, позволил себе, наконец, отдых, который честно заслужил. От того, что я осмелился наблюдать эти приготовления, я был силен той же силой, какую чувствует король разоренной страны или тот, кто, лицезрея чудо, имеет наглость противоречить и противиться Богу. Я был силен, потому что знал. Я сумею привести в действие поэтические силы. Все происходящее совершалось под покровительством того, что я вынужден назвать «душа Булькина». Сам он являлся центром группки детей, мальчиков и девочек, что сидели за столиком кафе, откуда он мог видеть золотой, ярко освещенный алтарь, подмостки на которых разворачивались сцены бытия аркамона в камере. Хотя Булькина, похоже, мало интересовало это зрелище, и он посматривал туда изредка. Мельком само его присутствие доказывало, что ему нравится эта драма. Он помогал мне. Я заснул. А когда проснулся утром и отправился в дисциплинарный зал, ни в коридоре, ни в умывальной, ни в столовой за обедом, я никому не сказал ни слова. Я избегал Дивера, а может, это он сам меня избегал. Наконец, после второй ночи этого кризиса утром я пришел в зал. В зубах я по-прежнему сжимал стебель той розы, которую похитил у Аркамона и хранил бережно и ревностно. Не знаю, преобразился ли я сам, но нисколько не сомневаюсь. Черты моего лица были совсем другими, поскольку, узнав меня, потому что не изменилось-то есть по моей одежде. Дивер подошел ко мне. Я восхищался его смелостью, когда он произнес: «А ты какой-то другой». Я попытался написать. Я сейчас потеряю сознание, что было довольно странно, ведь я ни разу в жизни не падал в обморок. Но я был безумно взволнован, чувствуя себя мистическим женихом убийцы, который бросил мне розу, выросшую в некоем необыкновенном, неземном саду. Быть может, Дивер догадывался, что я провожу свои ночи в мечтаниях, наедине с его образом или образом какого-нибудь другого любовника. Он ревновал меня. Ему понадобилось немало смелости, а может, напротив, немало трусости. В любом случае, волнение его было неподдельным, чтобы дождаться вечера, чтобы подарить себе эту ночь. Он даже не подозревал, как я трудился. Как ему удалось проникнуть в мою камеру, я уже рассказал выше. Он улегся рядом со мной на койку. Он клевал мое лицо быстрыми, короткими поцелуями, которые звучали, как сухие щелчки. Я открыл глаза. Меня взволновал жар его тела. Я, вопреки своей воле, прижал его к себе. Его близость и эта любовь отдаляли от меня чудо, которое я сам чуть было не сотворил. На мой порыв. Пускай очень слабый, он ответил пылко и бурно, расстегнул мне штаны, для этого понадобилось просто потянуть за тесемку. Оно вскочило. я покидал Аркамона. Я предавал Аркамона. И бессилие, которое я ощутил, поняв, что четыре эти ночи ускользают от меня, сменилось несказанным блаженством. Я почувствовал, что меня выносит на поверхность после длительного погружения в воду. После той ночи, когда Аркамон чуть было не сбежал, втянутый в воронку окна, и последовавшего за ней целого дня маршировки, я добрался до своей койки, спрятав голову. Как курица под крыло, вновь начал трудиться. Мой лоб ломал стены, сокрушал сумерки. Я призывал на помощь верную поэзию. Я был весь в поту. Именно в этот час начался для Аркамона период, главу о котором я хотел бы назвать. «Послание детям Франции». Вечером, когда смолкли все вольные голоса ночи и когда Вертухай ничего не мог расслышать из коридора, где по обыкновению читал свою книжку комиксов, Аркамон поднялся очень тихо, потому что он научился бесшумно носить свои цепи и прижался спиной к стене камеры прямо напротив окна. Отсюда его не мог заметить тюремщик. Зато сам он видел краешек неба, безучастного неба, на котором нельзя было различить ни одного созвездия. И все-таки это было небо Франции, распахнутое над милой сельской равниной, безмолвной откуда, словно для того, чтобы наполнить еще большим отчаянием наше сердце. Доносился в ночи лишь звук проезжающего по дороге велосипеда. Он прильнул к стене всем телом. Вместе с отчаянием в его душу проникла безграничная надежда, которая ясно читалась на его пылающем лице. Надежда прибавила ему решимости. Резко вдохнув, он уперся в стену плечом. Он сказал: «Пора. Потом чуть позже. Больше такого случая тебе не представится». Его правая рука отделилась от стены, коснулась ширинки. Ткань в этом месте шевелилась, как поверхность моря, волнуемого разыгравшейся где-то на глубине бурей. Затем он расстегнул ее. Сотня голубей, шумя крыльями, вспорхнула, поднялась, вылетела в окно, проникла в ночь, и только лишь утром подростки, которые скитаются вокруг тюрьмы, спят на траве. Среди стволов деревьев проснулись, забрызганные росой, и у каждого на ладони сидел, нахохлившись, голубь их мечты. Но это было не то чудо, которое ждали, а время шло. Аркамон нервничал, и его нервозность изнуряла меня, выматывала все силы. Наконец, на следующую ночь, то есть на третью с начала эксперимента, он решил, что настало время попытать счастье. Он чувствовал, как сквозь стены доходит до него моя помощь. Вечером он лег и дождался ночи. Когда она окончательно воцарилась вокруг тюрьмы, он пошевелился. Не зазвенят ли цепи, действительно ли спит охранник? Он ничего не услышал. И все-таки Аркамон поднялся, соблюдая все предосторожности. Он не знал, действительно ли темной была эта ночь, потому что его существование протекало в раскаленной сердцевине белого безжалостного света. Он приблизился к двери, поддерживая свои кандалы, но едва лишь сделал 3-4 шага, как эти кандалы, рассыпавшись, упали на пол совсем бесшумно. Аркамон не пошевелился. Должно быть, он привык, что вещи ведут себя учтиво и любезно. Прижав ухо к двери, он прислушался. Охранник, похоже, спал. Он наполнил воздухом легкие. «Так, сейчас будет трудно», — он произнес про себя воззвание, призвал на помощь всю свою энергию. Любое магическое действо истощает силы и опустошает. Дважды в один день начать невозможно. Значит, нужно, чтобы получилось с первого раза. Он прошел. Сначала он прошел через дверь под аккомпанемент музыки, такой, как будто разрываются древесные волокна. Затем прошел мимо уснувшего охранника. Проходя сквозь дверь, он оставил за ней одежду, и его рука с татуировкой положила на руку охранника стрелу, пронзающую сердце. Наконец он очутился в коридоре, освещенном более мягким, чем камера, светом. Его обнаженные мускулы казались такими выпуклыми и рельефными, что можно было подумать, будто они чем-то подбиты, как под гетрами ноги футболистов. Он играл всеми мышцами. Чтобы добраться до лестницы в глубине, он прошел по освещенному пространству. Он опирался на пятки, и при ходьбе его зад подскакивал, словно у купальщика, шагающего по прибрежной гальке. Ни звука. На его спине, бедрах, плечах, животе соединились звезды и змея, орел и фрегат. Он поднялся по ступеням лестницы. На следующем этаже он долго искал одну дверь, а когда нашел, хотел пройти сквозь нее, но усталость, овладевшая им после первого этапа, истощила его в конец. Он немного подождал, не откроет ли ему охранник, как мы ждали у дверей камер в Санте, чтобы надзиратель соизволил открыть дверь нашей тюрьмы и запереть нас там. Он ждал. Но это была безумная надежда. Он, обессилевший, опустился на пол перед запертой дверью камеры, за которой спали приговоренные к каторге. Если бы его там нашел убитый им надзиратель, он сказал бы, как говорил уже однажды, «любовник-любитель». К утру он очнулся, опять прошел мимо спящего охранника и лег на свою койку, дрожа от холода. Моим желанием нужна была какая-то опора-поддержка. Аркамон и стал той самой опорой и поддержкой, но он был слишком недоступен и не мог быть ею долго. А вот Булькин, представляя, замещая его, оказался украшен всеми причудливыми орнаментами, как мое тайное безумие. Он был верховным жрецом. Но этого особенного, ему лишь одному свойственного великолепия было мало. Судьба превратила его в избранное существо, которому суждено было воплотить самую возвышенную истину. Я узнал все от того же Лу, что перед тем, как отправиться из Санти в Фонтевра, Рокки устроил так, что Булькин провел последний день, причем весь день целиком в его камере. У Рокки осталось немного вина. Они довольно быстро высказали все, что было у них на сердце, и не знаю почему, в голову им пришла такая мысль. Вместе с четырьмя другими заключенными они стащили все тюфяки в один угол, свернули постели, сложив их вдоль стены, и устроили танцы. Раз уж им было дозволено проститься перед расставанием, которое, как они считали, будет очень долгим, ведь они не предполагали увидеться в Фонтевре. Пробормотав неловкие слова дружбы, они позволили себе единственный акт любви, который можно совершить на виду у всех, стали танцевать. Засунув босые ноги в башмаки без шнурков, они несколько часов в компании с четырьмя другими типами распевали разные песни и танцевали. Самые обычные танцы — вальс, яву. Танцуя, они насвистывали мелодию. И сейчас, когда я пишу, я вижу, как Булькин, кружась, не отводит взгляда от в черных глаз Рокки, а еще. Ищет в них взгляд Эрсира. Нисколько не сомневаюсь, именно об этом дне вспоминал он, когда однажды, и это был десятый день нашего знакомства, признался мне. Когда я видел отражение его глаз в глазах Рокки, все, я был готов. Они потеряли надежду. Но любовь и вальс кружили и несли их в радостной невесомости, бессмысленной и трагической. Они сами только что, совершенно не подозревая об этом, изобрели самую совершенную форму спектакля. Они изобрели оперу. Нет ничего удивительного, что самую ничтожную из человеческих жизней можно описать прекрасными словами. Все величие моего повествования совершенно естественно возникает из самых жалких мгновений моей жизни, а еще из моего целомудрия и стыда за то, что я был так несчастен. Как обычный смертный приговор, произнесенный 2000 лет тому назад, вызвал к жизни золотую легенду, как голос поющего Бочико распускал венчики бархатистых лепестков. Так это повествование, вскормленное моим стыдом и позором, кажется мне самому величественным и ослепительным. В своих мечтаниях и снах я больше не пытаюсь отыскать удовлетворение любовных желаний, как тогда на галере. Я наблюдаю жизнь Аркамона как простой зритель, который ощущает лишь слабый отголосок того волнения, которое испытывал когда-то, любуясь его красотой и следя за его приключениями. А может быть, это голод? Невыносимый тюремный голод заставил меня подчиниться без остатка личности Аркамона. Он хорошо питался специально для того, чтобы я меньше страдал. Он весь излучал здоровье. Он никогда не был таким крепким, а я, наоборот, таким хилым. Каждый последующий день дежурный относился к нему чуть внимательнее, чем накануне. Его лицо округлилось. Он приобрел величие пресыщенного диктатора. По мере того, как приближался роковой час, я чувствовал, что Аркамон напряжен, как струна, и, борясь с собой, пытается выйти из себя, чтобы выйти отсюда. Убежать, исчезнуть, просочиться сквозь трещины, как золотистый пар. но для этого нужно было превратиться в золотую пыль. Аркамон цеплялся за меня. Он торопил меня отыскать тайну. И я изо всех сил старался припомнить все, что только знал когда-то о чудесах, знаменитых и не очень. Призывал на помощь Библию и мифологию. Пытался найти правдоподобные объяснения. Я отказывался от еды. Я больше не мог есть. На четвертый день один из охранников спросил меня. «Ой, Жанно, ты в норме?» Произнеся эти слова сочувствия, он тут же закрылся, отгородился от нашего контакта, недоуменно передернув плечами, и вновь погрузился в свои мечтания, такие же далекие, как и наши. Дивер бросил на меня быстрый взгляд, наверное, он так же, как и тот охранник, полагал, что меня мучила смерть Булькина. Булькин нашел-таки под конец последний штрих в череде самых четких признаков отчаяния. Он ушел тем же путем. Когда я касался пальцами глаз, когда я крепко вдавливал их в глаза, передо мной сразу же возникало множество образов. Они проступали один за другим и сменялись так быстро, что было почти невозможно дать каждому свое название. Передо мной мелькали матросы, велосипедисты, танцоры-крестьяне и, наконец, Аркамон, который шел рядом с девочкой. Двое последних. Это были персонажи немого кино, я так и не узнал ее имени. Аркамон что-то говорил. Один возле другого — они шли по местности, которая была мне хорошо знакома, может быть, из-за тоги, что мне не удавалось ее как следует разглядеть. Девочка улыбалась. Должно быть, Аркамон говорил ей что-то приятное. Ей было лет 10 или 11. Хотя сейчас я и не могу вспомнить, но тогда я очень ясно видел красоту и нежность ее лица. Аркамону было 16. Но его тело уже начинало приобретать то чуть грубоватое совершенство, в котором он предстал за несколько дней до смерти. Он источал мощь, с которой сам справиться не мог. Он говорил, уткнувшись губами в шею девочки. Его дыхание горячило ее затылок, и они уходили по дороге все дальше и дальше. А Булькин оставался на месте. Он по-прежнему парил надо всем этим. Иногда, когда мне было это нужно, он украдкой бросал взгляд в том направлении. То есть я хочу сказать, что мои духовные искания словно бы разветвлялись. Направляясь по другому руслу, взгляд, нацеленный из глубин моего сознания, отрывался от Аркамона, и я видел Булькина. Он совсем не изменился. Если не считать того, что сидел он на скамье среди приютских девочек, и что его лицо приобрело какие-то зыбкие, нечеткие очертания. Оно менялось, становясь похожим то на медвежье, то на птичье, и все-таки это был он. После убийства девочки Аркамон был осужден на пребывание в колонии до совершеннолетия, и тогда впервые о нем прозвучало это слово — чудовище. Никто так и не понял, что одной из причин того преступления была трогательная робость убийцы. В 16 лет женщины внушали ему ужас, и тем не менее он был не в силах дальше хранить невинность. А девочки он не боялся. Возле куста шиповника он стал гладить ее волосы. «Должно быть». Он шептал ей что-то пошлое и избитое, но когда он просунул руку ей под платье из кокетства, может быть, из страха, она воспротивилась и покраснела. Ее румянец заставил покраснеть Аркамона, смущенного и взволнованного. Он упал на нее, и они стали молча кататься по дну какого-то оврага. Но какие у нее были глаза? Аркамон испугался. Он понял, что навсегда преодолел свою судьбу, сделавшую его батраком. Он должен выполнить свое предназначение. Он страшился взгляда девочки, но близость этого маленького испуганного тела, которое стремилось выскользнуть. Но, несмотря на свой страх, все-таки льнуло к рукам мальчика. Вызвало любовное возбуждение первый раз в его жизни. Все давно заметили, что на ширинках у молодых крестьян почему-то всегда не хватает пуговиц. Недосмотр родителей или хозяев фермы, дефекты одежды, лень все время застегивать-расстегивать, слишком старые дырявые штаны, доставшиеся еще от папаши старших братьев и так далее. В общем, ширинка у Аркамона была открыта, и тут же сам собой вскочил его член. Девочка крепко сжимала бедра, он их раздвинул. Он был гораздо выше ее, и поэтому голова его лежала на траве. Он давил на нее всей своей тяжестью. Он сделал ей больно. Она хотела закричать. Он перерезал ей горло. Это убийство ребенка другим, 16-летним, ребенком, должно быть, и привело меня в конце концов к этой ночи, когда мне было даровано видение. Восхождение в рай, и рай этот был распахнут специально для меня. Я боялся, боялась не тело, а что-то другое во мне, как бы Аркамон не обессилел и не потерял сознание. Он еще шел по коридору, и ему нужно было пройти сквозь дверь и охранника. А я шел вослед ему от двери к двери. Я хотел бы вести его, но был не в силах отдать ему свою душевную силу, чтобы поддержать его в поисках. Наконец он остановился. Централ казался вымершим. Не было слышно даже шума ветра снаружи, он никогда не врывается в мои, закрытые со всех сторон, коридоры. Аркамон стоял перед дверью с прибитой табличкой. Джермен, 40 лет. Он попытался войти, но совершенно ослабевший после всего, что до этого перенес, больше уже не мог надеяться на наши с ним объединенные старания. Мы знали, что там, за дверью, находится Гвиана с ее солнцем, плаванием по морю, побежденной смертью. Там, за дверью, находились трое убийц, ожидающих отправки на каторгу. Аркамон шел к ним и знал, почему он к ним идет. Они дарили ему покой Гвианы, омываемой солнцем и прохладой с ее пальмами, побегами и свежестью под тенью соломенной шляпы. Он был опустошен и буквально рухнул от усталости. Никто не мог услышать, как я вою от тоски. Я кричал, негодуя и возмущаясь. Я думаю, мне хотелось, чтобы тишина стала еще плотнее, еще полнее. Я хотел объяснить, что эта неудача была столь прекрасна, что все. Все без исключения должны были соблюдать благоговейное молчание, и я пытался выразить все самое благоговейное, что было во мне, в моих чувствах, в моей интуиции. Я понял, что краснею, произнося это журналистское слово. Губы мои задрожали. Я заснул. Проснувшись на следующее утро, когда охранник пришел открыть дверь дартуара, я ощутил такую тревогу. Я оказался настолько подавлен всем произошедшим накануне, что страдал физически, страдал всем своим телом. Я был опустошен. Стоило ли отрекаться от мечты, которую поддерживала столько креатит? Чтобы унять эту тревогу, нужно было, чтобы ребенок поцеловал меня, чтобы женщина позволила положить голову ей на грудь. Охранник открыл камеру и вошел, чтобы, как обычно, проверить, все ли в порядке. Я почувствовал властное желание подойти к нему и даже сделал движение. Он повернулся ко мне спиной. Я увидел его плечо, и мне внезапно захотелось плакать. Я поднял руку, чтобы прикоснуться к этому плечу. Такой же в точности жест сделал однажды Булькин. Я спускался по лестнице, когда он бегом догнал меня, и, влекомая потоком бега, рука его опустилась мне на плечо. Я повернул голову, он тоже повернулся ко мне, и мы оказались лицом к лицу. Он смеялся. «Здорово», — сказал он. «Когда ты радуешься, у тебя скотский вид». Он сделался почти ласковым. «Что я тебе сделал, Жанно? Я же тебе ничего не сделал». В его глазах светилось счастье, щеки обычно такие бледные пылали. Я спросил, что такое? Что с тобой? Послушай, Жанно, я только что чуть не отмочил одну штуку, глупость такая, но здорово. Это я, правда, от радости. Я и сам не знаю, что на меня нашло. Представляешь, я чуть было вертухая по плечу не похлопал, уже даже руку поднял. Мне захотелось дотронуться до него, хорошо, хоть вовремя остановился. А то представляешь. А потом увидел, как ты идешь, ну и побежал. Жанно, я же тебе ничего не сделал, да? Я просто положил руку тебе на плечо, а помнишь? Ты сам меня однажды лапал, Жанно. Я хохотнул. Ну ты даешь, старик. Он был так рад, что меня это даже как-то тревожило. Я чувствовал, что это его радость почему-то, я и сам не понимал, почему угрожает моему счастью. Я сухо произнес. «Ну ладно, хватит тут выпендриваться, мне плевать. Мотай давай отсюда, а то вертуха и того и гляди припрутся». Он ушел, не переставая легкомысленно улыбаться. Это было на 11-й день нашего знакомства. И сегодня мне было стыдно, что я сделал охраннику такой же жест рукой, что Булькин тогда сделал мне. День был тягостным, ходьба изнурительной. И все-таки она принесла мне покой благодаря магическому всемогуществу круга. Ведь все мы ощущали не просто покой, оказавшись внутри самих себя сутулившиеся, со скрещенными на груди руками, монотонно передвигающиеся. Но счастье от того, что довелось исполнить торжественный танец, счастье легкой одури, когда покачивались, словно убаюканные наши головы. Блаженство от единения с другими, какое испытываешь обычно, танцуя в круге, в хороводах, когда все держится за руки, например, в фарандоле или кола. Мы черпали силу в сознании, что связаны друг с другом, шагая по кругу. А еще мы испытывали ощущение всемогущества, потому что были побеждены. Мое тело было сильным, ведь оно использовало силу 40 мускулатур. Я видел Аркамона лишь в конце очень глубокого и очень мрачного туннеля, но был уверен, что снова с наступлением ночи стою перед закрытой дверью, и жизнь моя сплелась с его жизнью. Но больше я не мог продолжать эксперимент. Для этого мне понадобилась бы тренированность йогов. Вечером, как я уже говорил, я как подкошенный, почти упал в объятия Дивера. Когда я соединился с ним, моя усталость пропала. Я целовал его голову, выбритую сегодня утром. Эта башка в моих руках, на моих бедрах, казалась огромной. Я резко оттолкнул ее и подтащил. Хотя она была и очень тяжелой к моему рту, его губы стали покусывать мои. Я выдохнул. Ритон. Его имя, произнесенное вслух, еще немного отодвинуло Аркамона. Он тесно прижался ко мне. Мы оба, ни он, ни я, так и не сняли наших грубых шерстяных курток. Я сам захотел, чтобы мы разделились. Было холодно. Дивер колебался. Но я так торопился сделаться еще ближе к нему. Мне не хотелось, чтобы подступающая ночь застала меня одного, поддавшегося из-за слабости опасности, которую я уже ясно ощущал. Оказавшись в одних рубашках, мы вновь прильнули друг к другу. Тюфяк был теплым. Мы набросили на головы свои коричневые шерстяные одеяла и на какое-то мгновение затихли, словно оказавшись на дне колыбельки. В каких византийские художники любили изображать младенца Иисуса. И когда мы дважды достигли наслаждения, Дивер поцеловал меня и уснул в моих объятиях. Произошло то, чего я так боялся. Я остался один. Мне удалось раздобыть немного табака, и почти всю ночь я курил. Пепел с моей папиросы падал прямо на одеяло и на саму койку. И это тоже тревожило меня, ведь мне казалось, будто я сплю на ложе из пепла. И даже присутствие Дивера не помешало мне в последний раз, но так же ясно, как и в предшествующие ночи, вновь побыть провидцем и предсказателем. Меня неожиданно настиг запах роз, а в глазах полыхнуло разноцветие глициний, я оказался в метре. Глициния цвела на краю квадратного двора возле аллеи, вдоль стены хозяйственного отдела. Я упоминал уже, что ее ствол перепутался с кустом шиповника. Ствол глицинии был огромным, скорчившимся от страданий. Его пытались отодвинуть от стены проволочной сеткой. Вбитый в землю раздвоенный колышек поддерживал слишком тяжелые ветви, а шиповник был прикреплен к стене ржавыми гвоздями. Его листва блестела, а цветы имели все оттенки человеческой плоти. Когда мы выходили из щеточной мастерской, приходилось иногда немного подождать, пока ребята из других мастерских освободятся тоже, чтобы отправиться всем вместе, шагом. По сигналу горна и начальник мастерской господин Пидукс заставлял нас останавливаться именно здесь, возле переплетенных глицинии и розы. Пока мы стояли, эти розы дышали нам прямо в лицо. Лишь только это воспоминание о цветах нахлынуло на меня. Тотчас же перед моим мысленным взором разыгралась такая сцена. Они открыли дверь камеры Аркамона. Он спал, вытянувшись на спине. Сначала четверо мужчин проникли в его сон, затем он проснулся. Не вставая, даже не приподнявшись, он повернул голову к двери. Он увидел людей в черном и сразу же все понял. Но он понял еще вот что. Нельзя было нарушить или разрушить это состояние сна, он все еще не высвободился. Лучше было бы умереть спящим. Он решил поддерживать это состояние как можно дольше, не просыпаться. Он не поднял руку пригладить взъерошенные волосы. Он сказал самому себе и почувствовал потребность улыбнуться, но улыбкой, которую не заметили бы другие, затаённой, скрытой улыбкой, чтобы не тратить силу на внешнее, чтобы стать еще сильнее, чем это мгновение, ведь улыбка разрушала безмерную тоску его одиночества, которое вот-вот могло бы опрокинуть его в бездну отчаяния и обрушить всю боль, которая обычно сопутствует ему. А он улыбнулся той легкой улыбкой, которую сумел сберечь до самой смерти. Не то чтобы он старался избегать взглядом гильотину, напротив, глаза его были к ней прикованы. Но он решил прожить эти 10 минут мужественно, то есть радостно. Нет, он не позволил себе никаких шуток, как осмелились написать в некоторых газетах, ведь любой сарказм горчит и таит в себе частицу отчаяния. Он поднялся. И когда он уже стоял, выпрямившись посередине камеры, голова его, шея, все тело внезапно возникло из шелков и кружев. Единственного его одеяния, которое в самые трагические минуты появляется на всех инфернальных владыках и которое вдруг оказалось теперь на нем самом. Не изменившись ни на один мизинец, он сделался огромным, перерос камеру, которая лопнула по швам, не вместив его тела, заполнил собою вселенную. А эти четверо в черном уменьшились и были теперь не крупнее четырех клопов. Всем стало понятно, что Аркамон облачился таким величием, что даже его одежда облагородилась и превратилась в шелка и парчу. На нем теперь были кожаные лакированные ботинки, брюки из мягкого синего шелка и шелковая кружевная рубашка с открытым воротом. Откуда выглядывала восхитительная шея? А на ней висел орден Золотого Руна. Он пришел по прямой, пришел небесными путями и теперь топорщился между ног капитана галеры. Быть может, перед лицом чуда, центром которого был он сам, а может, у него были и другие основания, принести благодарность отцу своему господу. Он преклонил правое колено. Тотчас же четверо воспользовались этим, чтобы попытаться вскарабкаться на эту ногу, затем на покатое бедро. Подъем был тяжелым, шелковая ткань скользила. Добравшись до середины бедра, испуганно обогнув ширинку, неистовую и бурлящую, они наткнулись на руку Аркамона. Они стали карабкаться по пальцам, по кисти руки, по кружевному рукаву. Вот они оказались возле правого плеча, поползли по шее, чуть склоненной влево, и, наконец, дотащились до лица. Аркамон так и не пошевелился, только глубоко дышал приоткрытым ртом. Судья и адвокат вползли в ухо, а капеллан и палач осмелились проникнуть в рот. Они прошли чуть вперед по краю нижней губы и свалились в пропасть. Они перепрыгнули через расщелину глотки, и сразу же началась аллея деревьев, отлого спускающаяся, таящая сладострастие в этой самой отлогости. Листва была очень высоко и расстилалась небом. Они не могли распознать пород деревьев, ведь в том состоянии, в каком находились они, невозможно различить характерных особенностей. Можно просто идти по лесу, топтать цветы, переступать через камни. Больше всего их удивляла тишина. Еще немного. И они взялись бы за руки, потому что посреди такого чуда капеллан и палач превратились вдруг в испуганных заплутавших школьников. Они прошли дальше, рассматривая все справа и слева, постигая тишину, спотыкаясь о мшистые кочки, ожидая увидеть что-то особенное, но не нашли ничего. Они прошли несколько сотен метров, и пока они шли ни в пейзаже, ни в небе ничего не изменилось, а потом вдруг все стемнело. Они весело разбрасывали ногами мусор, оставшийся после ярмарки, усыпанный блестками маскарадный костюм, пепел от скаутского костра, хлыстик всадника. Затем, обернувшись назад, они поняли, что только что, даже не догадываясь об этом, прошли по излучинам, более запутанным, чем штреки в шахте. Внутренний мир Аркамона был беспределен. Здесь вывесили черные флаги, как в столице государства, король которого только что был убит. Голос, идущий из сердца, произнес: «Внутренний мир в отчаянии». И тут их обуял страх, он налетел, как бриз на море, наполнил, как ветер паруса. Они пошли дальше, быстрее, пробираясь между утесов, вызывающих головокружение скал, стоящих очень близко одна от другой, и над ними не летали орлы. Эти стены сжимались все плотнее. И вот, наконец, они достигли бесчеловечных областей Аркамона. Адвокат и судья, пробравшись в ухо, поначалу долго плутали в немыслимом лабиринте узких улочек, на которых вроде бы стояли какие-то дома с плотно закрытыми окнами и дверьми, где нашла себе приют преступная любовь, которой не благоволил закон. Улочки были немощеными, и стука их башмаков слышно не было, но возникало ощущение, будто идут они по упругой, пружинящей почве и даже слегка подпрыгивают на ходу. Они порхали над землей. Эти улочки были похожи на тулонские, извилистые, словно специально созданные для нетвердой походки пьяных матросов. Они повернули налево, думая, что это именно там, потом опять налево, потом опять. Из какого-то облезлого домишки за их спиной вышел юный матрос. Он осмотрелся вокруг. В его зубах была зажата травинка, и он жевал ее. Судья повернул голову и заметил его, но не мог различить лица, потому что матрос стоял в профиль к нему, а когда на него смотрели, отворачивался. Адвокат понял, что судья ничего увидеть не мог. Тогда он тоже повернулся и тоже ничего не увидел, лицо ускользало. «Я не перестаю удивляться, за что получил такую привилегию — наблюдать вблизи внутреннюю жизнь Аркамона, быть невидимым наблюдателем тайных похождений четырех человечков в черном. Улочки были такими же извилистыми, как и обрывистые ущелья и мшистые аллеи, и тоже спускались под уклон. Наконец, все четверо встретились на каком-то перекрестке, который я не смог бы описать достоверно, и от него, опять-таки влево, тянулся ярко освещенный коридор, вдоль которого стояли огромные зеркала. По нему они и пошли. Все четверо одновременно стали спрашивать друг друга встревоженными голосами, еле переводя дыхание. «Сердце, вы нашли сердце». И тотчас же поняв, что никто из них сердца не нашел, они отправились дальше по коридору, прослушивая зеркала, каждая по очереди. Они продвигались медленно, приложив к уху ладонь, похожую на бабочку, а само ухо прижав к зеркалу. Палач первым расслышал чеканные удары. Они пошли быстрее. Они были перепуганы насмерть и передвигались многометровыми прыжками по упругой почве. Они тяжело дышали и, не умолкая, разговаривали, как разговаривают обычно во сне, то есть сбивчиво и так тихо, что, казалось, их слова лишь щекочут тишину. Удары приближались, становясь все громче. Наконец, четверо в черном остановились перед одним зеркалом, где было изображено, вырезано, очевидно, бриллиантом из перстня, пронзенное стрелой сердце. Что за движение сделал палач, я сказать не могу, но сердце распахнулось, и мы проникли в первую камеру. Она была пустой, белой и холодной, без единого отверстия. А посередине этой пустоты на деревянном чурбане стоял, вытянувшись в струнку, 16-летний барабанщик. Его равнодушный холодный взгляд не замечал ничего вокруг. Его мягкие руки колотили по барабану. Палочки падали сверху, исторгая четкие, отрывистые звуки. Они скандировали великую жизнь Аркамона. Видел ли он нас? Видел ли он это распахнутое и оскверненное сердце? Как только нас не охватила паника. И эта камера была лишь первой. Оставалось раскрыть секрет другой потайной камеры. Но едва только один из четверых подумал, что они находятся сейчас не в самой сердцевине сердца, как сама собой открылась какая-то дверь, и мы все оказались перед красной розой. Чудовищных размеров и чудовищной красоты. «Таинственная роза», — прошептал капеллан. Четверо были сражены ее великолепием. Поначалу лучи этой розы ослепили их. Но они опомнились довольно быстро, ведь подобного рода люди не способны испытывать почтение и благоговение. Придя в себя, они бросились к розе и пьяными руками стали мять и обрывать лепестки, как обезумевший от воздержания сатир срывает юбки с девиц. Надругательство. Это было словно хмель, ударивший им в головы. Так, с залитыми потом лбами, с вздувшимися на шее венами добрались они, наконец, до сердца розы. Это было что-то вроде сумрачного колодца. Они склонились над краем этой черной и глубокой, словно глаз, дыры, и странное головокружение охватило их. Все четверо сделали то, что делают обычно люди, внезапно потерявшие равновесие, и упали в этот глубокий взгляд. Я, прислушиваясь, ждал шагов лошади, запряженной в фургон, который должен был отвезти казненного на маленькое кладбище. Приговор привели в исполнение через 11 дней после того, как был расстрелян Булькин. Дивер все еще спал и лишь легонько похрапывал. Он пукнул. Странно. Но я так и не смог отрешиться от чувственности ночи, хотя, казалось бы, мои мысленные скитания должны были бы убить во мне всякое физическое желание. Я так и не высвободился из объятий Дивера, хотя рука и нога уже затекли. Заря едва занималась. Я представлял себе, как молчаливо и торжественно Аркамон шагает по расстеленному ковру, пытаясь приглушить звук своих шагов из своей камеры к дверям тюрьмы. Его сопровождал торжественный эскорт. Палач шел впереди. За ним следовали адвокат, судья, директор тюрьмы и охранники. Ему отрезали его курчавые волосы, коротко остриженные, они усыпали плечи. Один из надзирателей, Брулар, видел, как он умер. Он рассказывал мне о его белых плечах. Однако какое-то мгновение я был шокирован от того, что охранник осмелился в таком тоне говорить о его красоте. Но довольно быстро сообразил, что Аркамон, одетый лишь в белую рубашку, как все приговоренные к смерти, поднимаясь утром на эшафот, больше всего поражал воображение своими мощными атлетическими плечами. Охранник вправе был сказать. Его белоснежные плечи. Чтобы не страдать слишком уж сильно, я постарался расслабиться. В какое-то мгновение мне удалось это до такой степени, что в голову пришла мысль. Должно быть, у Аркамона есть мать. Ведь известно, что у всех казненных есть мать, которая приходит плакать к оцеплению из охраняющих гильотину полицейских. Мне хотелось узнать о ней и об Аркамоне, уже разрезанном надвое, и я, уставший и измученный, тихо сказал. «Я буду молиться за твою мать». Разбуженный утром обычным сигналом, Дивер потянулся и поцеловал меня. Я ничего ему не сказал. Когда тем же утром открыли дверь нашей камеры, чтобы повести нас в дисциплинарный зал, я настиг его в коридоре. Его глаза казались безумными. По лицам вертухаев и заключенных, выстроившихся в коридоре, чтобы строем идти в умывальню, он только что понял, какая трагедия произошла этой ночью. Шагая рядом друг с другом в бесконечном метании от окна к двери и обратно, мы остановились на мгновение, и наши головы вдруг сами собой склонились. Так делают при поцелуе. Когда хотят соединить губы, но при этом не столкнуться носами. Наши руки по-прежнему лежали на поясе штанов. И только услышав, как ключ в замке проворачивается с шумом, похожим на удар грома, этот надзиратель открывал дверь зала. А громкое эхо отражает его от стен камеры, мы заметили, что уже вышли оттуда и поняли, наконец, как все серьезно. И дело даже не в дисциплине и не в наказании. Мы почувствовали торжественность момента, и даже головы склонялись синхронно. Впрочем, любой другой жест превратился бы в предзнаменование. Мы были взвинчены и возбуждены, и во всем видели знамение. Дивер сказал. «Жанно, ты слышал этим утром?» Я ничего не ответил, только кивнул. Лус утро пораньше присоединился к нам. Смеясь, он сказал Диверу.
«Ну что, старина, все нормально?»
И прозвучало это не как обращение к любовнику или другу сердца. Так он окликал приятеля, товарища, и было в этом даже что-то уважительное. Это уже не было. И в то же время было словами любви, взятыми из лексикона ночи. Потом он добавил. «Да, парни, все кончено. Красивый был тип, теперь их двое. Кто следующий?» Он стоял высокий, широко расставив ноги, сложив руки на животе. Для нас, Дивера и меня, он был воплощением вещего мгновения. Он был зарей, он был ранним утром. Никогда еще его имя не казалось нам таким многозначительным. «Не шути с этим», — сказал Дивер. «А что такого? Нюни распустил. Тебя это что колышет? Ты ж не виноват, что его чикнули». Быть может, Диверу почудилось в этих словах какое-то скрытое обвинение. Он ответил. «Заткнись». А может быть, ему вспомнилось выражение, которое употребляли у нас, когда хотели сказать, что кто-то настучал на сообщника. Он его зарыл. Луна смешливо ответил. «Ах, скажите, пожалуйста». Диверу захотелось его ударить. Он занес кулак. Луни пошевелился. Его имя создавало вокруг него некую непроницаемую область — ауру, какую создает вокруг лица красота. Когда я бил Булькина, я никогда не наносил удара в лицо. И когда Дивер захотел ударить его кулаком, Лу, совсем не слышно, призвал на помощь колдовскую власть своего имени. Левый кулак Дивера так и не смог преодолеть невидимого препятствия, той заколдованной ауры. Удивленный, Дивер захотел попробовать нанести удар другим, правым кулаком, но тот же паралич сделал его таким же невесомым и бессильным, как только что левый кулак. И он прекратил борьбу, увидев зримое проявление магической власти. Взгляд Дивера сверкал в глазах Булькина тогда на лестнице, в ту минуту, когда я хотел его поцеловать. Я видел тот же грозный свет человека, готового защищать, и пусть не смеются над этим свою мужскую честь. Впрочем, только дважды я и видел в человеческих глазах такую решимость и непримиримость. Булькин был злым. Этим же вечером, ведь ночь всегда мягче и теплее, я принялся мысленно представлять себе, что сталось бы с Булькиным, когда бы он вышел из тюрьмы, если бы. Я ясно вижу, как он холодно говорит мне с остальным блеском в глазах, отвергая мою протянутую руку. «Вали отсюда». И затем бросает прямо в мою озадаченную физиономию. «Да уж, поимел я тебя нафиг, теперь ты мне нужен, можешь отправляться в задницу». Это ясное видение было не случайным. Я давно уже замечал этот холодный взгляд, раз и навсегда закрытый для моих проявлений симпатии. Такой же холод я увидел сегодня в глазах Дивера. Впрочем, я не думаю, что Булькин мне лгал, говоря о своих дружеских чувствах. Ведь, зная о моей преданности, любой мальчик, голубой он или нет, не мог противиться поцелую. Но если он лгал мне, Булькин, я восхищаюсь его дерзостью, какую неясность убил он во мне. Бог добр, ведь он ставит на вашем пути столько капканов и ловушек, что вы просто не можете не идти туда, куда он ведет вас. Он ненавидел меня. Ненавидел. Издалека я все продолжаю бороться против его дружбы с Рокки. Я борюсь. Словно колдун, который хочет развеять чары, разрушить заклятие, наложенное соперником. Я борюсь, словно уже намеченная, избранная для заклания, схваченная жертва. Я борюсь неподвижно одним лишь своим напряженным, неслабеющим вниманием. Я жду. Гроза разразится позже. Я ожесточился. Я борюсь. Булькина и Рокки связывает соучастие. Значит, еще более тесное соучастие, соучастие в убийстве, должно связать меня с ним. Я хотел бы взять на себя убийство Аркамона и разделить ужас этого преступления с Булькиным. Но одна мысль продолжает меня тревожить. В литературе неоднократно использовался сюжет о том, как некий сильный, влиятельный человек оказывался подавлен и подмят каким-нибудь ничтожеством. И даже если в этой связке именно я окажусь тем самым сильным и влиятельным, судьба насмешница все извратит. И Булькин предпочтет Рокки. В конце концов, я знаю, что никогда не смогу совладать с ним, потому что он был привязан к Булькину, потому что еще до знакомства со мной и до самого конца они защищали свою связь. Защищали от перешептывания и перемигивания приятелей. День был мрачным, но его пронзило одно мгновение счастья. Этим же утром мне передали кусок кальки, на котором была изображена голова матроса в обрамлении спасательного круга. Это был образец наколки, который обошел накануне весь Централ, и больше пяти десятка заключенных, никак друг с другом не связанные, сделали себе такую татуировку. Тишину я переносил легко. Но вечером Дивер устроил так, что нас с ним заперли в одной камере. Должно быть, он, как и я, чувствовал, что нам с ним необходимо объединиться, чтобы вдвоем надеть траур по Аркамону. Когда он уснул, мышцы его расслабились, и то, что я покрывал поцелуями, казалось теперь всего лишь телом старой, уставшей женщины. А я не понимал никогда, что поцелуй — это первобытная форма, выражающая желание укусить, и даже больше того. Сожрать не понимал до этого самого вечера, когда осознал, как боится Дивер своего преступления. И этот его страх покрыл бледностью его лицо, а его самого заставил замкнуться в своей скорлупе. Мне хотелось отхлестать его по щекам или плюнуть прямо в лицо. Но я любил его. Я обнял его, сжав так крепко, что едва не задушил. Я поцеловал его поцелуем самым свирепым, потребовавшим, чтобы я выплеснул в нем весь свой запас ярости и злобы, которым когда-либо в своей жизни кого-то целовал, Я познал наслаждение власти над ним, наконец-то. Я был самым сильным не только морально, но и физически, потому что страх и стыд ослабили его мышцы. И, сжимая его в объятиях, я лег на него, чтобы скрыть его стыд. Помню, что даже позаботился о том, чтобы покрыть его всем телом. Потом складками своей одежды, которая приобрела вдруг благородство савана, или роскошной античной тоги, я спрятал его голову под свое крыло, чтобы мир не увидел убогости и униженности этого самца. Мы исполнили нечто, похожее на обряд золотой свадьбы горестных супругов, которые любят друг друга уже не в радости, но в горе. Мы ждали 15 лет, пытаясь отыскать друг друга в ком-то еще со дня моего отъезда из Метри, когда он попал в спецблок за какую-то мальчишескую провинность. В одном из концов главного коридора спецблока была стеклянная матовая дверь, забранная решетками, которая никогда не открывалась, только форточка, прорезанная в верхней части. Именно через нее я видел Дивера в Метре в последний раз. Он, уж не знаю как, вскарабкался до самой форточки и повис на руках. Торчала только его голова, а тело тяжело болталось за стеклом и казалось сильным и загадочным, словно сквозь толщу воды, самое волнующее изо всех таинств этого утра. Его нежные руки вцепились в край форточки по обеим сторонам лица. В такой позе он и попрощался со мной. Я останавливаюсь в воспоминаниях на его лице, как останавливаются специально на чем-то утешительном. Я перечитываю его лицо, как заключенный, приговоренный к пожизненной ссылке, перечитывает параграф 3. Приговоренные к пожизненной ссылке по истечении 3-летнего срока, считая со дня начала наказания, имеют право на условное освобождение. Аркамон умер. Булькин умер. Если я выйду, как тогда, после смерти Пиларжа, я стану листать подшивки старых газет. Как и от Пиларжа, у меня не останется ничего осязаемого, кроме коротенькой заметки на дрянной бумаге, нечто вроде серого пепла, из которой я узнаю, что он был казнен на заре. Эти бумаги станут их могилами. Но я далеко, через многие годы, передам их имена. Только имена останутся там, в будущем утратившем носителя этих имен. Кем были Булькин, Аркамон? Дивер, кем был Пилорж, кем был Ги? Спросит кто-нибудь. Их имена будут нас тревожить, как тревожит свет, идущий со звезды, погаснувшей 1000 лет назад. Все ли я сказал, что должен был сказать об этих похождениях? Оставляя эту книгу, я оставляю и то, что может быть в ней рассказано. Остальное рассказать невозможно. Я замолкаю и иду босиком. Санти. Тюрьма Турель. 1943. Примечание. Ныне отпущаешь. Погребальная молитва, лад. 2. Особого свойства, лад. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.